Благодарю тебя, брат Невилл. Благословит тебя Господь. Доброе утро, друзья. Безусловно, привилегия опять оказаться здесь, сегодня утром в служении Господу. И очень сожалею, что у нас нет места для размещения людей в маленькой церкви. Она вмещает не так уж много. Но мы очень рады тому, что вы здесь и желаете принести жертву, терпеливо подождать нас. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы принести вам Слово Господа наилучшим образом, как умеем излагать его. И сейчас я просто... Эта неприметная дама только что зашла, и у нее ребенок на посвящение в это утро, и затем она поняла, что они немного опоздали, и она сказала, что просто подождет. Никогда раньше я не видел эту женщину, но я молю, чтобы Бог благословил ее и дал ей богатейшие свои благословения в ее сердце за ее терпеливость в ожидании. Так вот, наступает такое время года, когда станет прохладнее и будет уже не так жарко, когда мы набиваемся в церковь, и мы верим, что Бог обильно благословит всех вас. Теперь хотелось бы сказать здесь несколько вещей перед тем, как я начну говорить. Я объявил, что собираюсь говорить сегодня утром, если Господня воля, на тему «Ветер в вихре», но он просто переменил это у меня. Я вообще не знал, о чем буду говорить до, может быть, нескольких минут перед отъездом на собрание. И я попытался во второй раз взять ту тему, и не получил ответа от Бога. Не знаю почему. Я всегда люблю, как известно всем вам, служители, что необходимо дождаться у Господа того, что будешь говорить. Прошлым вечером мне на личный телефон поступил звонок откуда-то из самого Арканзаса. Некоторые люди хотели переехать сюда на следующей неделе, и они слышали, что мы собираемся начать собрание по семи печатям. Я только что завершил 7 периодов церкви для новичков. И в этот понедельник ее муж приедет, чтобы найти работу в Луисвилле, чтобы он мог работать в то время, когда они будут находиться поблизости, чтобы послушать те 7 печатей. Я сказал: «Дама, на это уйдет около 3 месяцев. У нас здесь нет места для рекламы собраний и прочего. Ничего такого, чтобы позаботиться об этом здесь, в городе. Ничего для размещения людей. Хотелось бы когда-нибудь, может быть, если Бог позволит, провести это на выезде где-нибудь, на кампании, устроить собрание месяца на 3 и просто заняться вот так теми печатями на кампании. Тогда люди могли бы просто побыть до конца». Здесь это идет от 6 главы Откровения до 19. Таким образом, там содержится 7 печатей, 7 язв, 3 горя, женщина, сидящая на багряном звере, и 144 тысячи. Появляется столько всего для увязывания всего этого, прежде чем дается 7-я печать. Изливается 7-я язва, звучит 7-я труба, и столько всего этого, что увязывает это вместе, и каждая из них само по себе урок на целый день. Давайте сейчас на минутку склоним свои головы для короткой молитвы. Перед тем, как станем молиться, будет ли здесь кто-нибудь, кто хотел бы, чтобы его упомянули в этой молитве, и вы сообщите поднятием своих рук? И в своем сердце обратитесь мысленно к Богу о том, в чем сейчас нуждаетесь. И я молю, чтобы Он дал это вам. Всемогущий и милостивый Бог, который есть отвечающий на молитвы, Бог, Отец, знающий все нужды своих детей. Ты знал нас еще до нашего рождения, и у Тебя сосчитаны наши шаги, сами волосы на нашей голове сочтены, и наши слова все взвешены на Твоих весах. Поэтому, Господь, Бог, дай нам в это утро внимать этим вещам, этой торжественной обязанности, которую мы имеем перед Тобой. Многие те руки поднялись в это утро здесь, в этом маленьком собрании, наверное, было ради молитвы за их больные тела, за погибающих близких. Ты знаешь их сердца и все, что внутри них. Потому что когда ты был здесь, на земле, в облике человека, названного Иисусом, нашим Господом, ты знал саму тайну сердца. Все, что люди могли представить в своем разуме, ты мог тут же рассказать им, о чем они думали. Что вы помышляете в своих сердцах об этом? Иисус знал их мысли. И мы читаем в Писании, что ты тот же вчера, сегодня и вовеки. И написано также, что где двое или трое собрались, я буду среди них. Итак, сегодня утром ты здесь, в облике Святого Духа, и знаешь каждое желание, которое на сердце у людей. Я молю тебя, Отец, Бог, чтобы ты проговорил к ним в ответ и сказал «совершилось». На твою просьбу пришел ответ, и я сегодня отправляю тебе уверенность в том, что все твои просьбы удовлетворены. Боже, мы особенно помним о неспасенных, поднимавших руку. Пусть это будет час, когда они примут Христа своим Спасителем. Прежде чем собрание завершится сегодня, пусть нечто произойдет, Господь, которое приведет Твое присутствие так близко к людям, что они поймут, что тот же Иисус, который ходил по Галилее, стоит среди Своего народа. Они смогут уйти сегодня отсюда с такой же уверенностью, как и у тех, которые шли в тот раз из Эммауса, когда они были в пути обратно после того, как шли с ним целый день. Разговаривали с ним, и он разговаривал с ними, и все же они не догадывались о том, что это он. О, Боже, так часто мы такие. Ты говоришь к нам в закате солнца, в пении птиц, в шелесте листьев, в распускающихся цветах, в гимнах церкви, и мы практически не распознаем того, что это Ты. В палатах больных, в больнице, в многих других местах Ты говоришь к нам, и мы практически не осознаем того, что это Ты. Теперь, Господь, когда мы сегодня утром вернемся к себе домой, пусть мы, как и они, распознаем, пусть Ты сегодня совершишь среди нас нечто такое же, как Ты совершил тогда, в прошлом. Они узнали то, что Ты совершил там перед ними. Ты делал это до Своего распятия, и они узнали, что это воскресший Господь. Они отправились обратно к своим группам, радуясь и прославляя Бога, потому что поняли, что Он живой. И они сказали, разве не горели внутри нас наши сердца, когда Он говорил с нами по дороге? Господь, Твое появление там и точное совершение того, что Ты совершал до Своего распятия, доказало Твое воскресение, что Ты тот же Иисус, который заставил их вспомнить весь их разговор с Тобой. Ты всю неделю говорил с нами, Господь. Ныне явись среди нас и объяви себя для каждого нуждающегося сердца, ибо мы просим этого во имя Иисуса и ради Него. Аминь.
Again, calling to your remembrance that I will talk to you this morning by the voice of my prophet. I have given him a message this morning that might seem be strange to him, yet it has been ordained of me that your understanding might be made fruitful, that you might look upon my work of righteousness that I am working in my church this day, that your hearts might be lifted up, that your understanding might be made fruitful, that you might be receptive to these things that I'm going to speak to you this morning, that you might become encouraged in the way that I desire you to walk in, that you might lift up your voices in praise and thanksgiving to me at the close of this service, and know that I have been here, that my spirit is in the midst of you even now. Look unto me, the true and the living God, because I am standing in the midst this morning. I am rejoicing with you in my spirit, and I will lift you this morning by my strong right hand in the place where you can lift and sit and walk beside me in heavenly places, because my desire this morning is indeed you.
that your hearts might be lifted up, that you might rejoice with me in spirit and gain this mighty knowledge and this spiritual wisdom and the understanding that you're going to need when the time comes of the persecution that's going to come just before I rapture my bride. You will not endure my wrath, my children, but persecution will come upon you to set you on many sides. You will be tried, but if you lift up your hands and raise your voices in my behalf and testify, when the going is hard, I will come down and witness to you. I will ward over you the evil devices of the wicked one, because I have spoken to you from my spirit, and if you will listen to my voice as I plead to you this morning, you will have no cause to regret it. Thus saith my spirit, hallelujah. Thank you.
Сейчас собрание будет молиться: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».
That if my pen should be a sculpture's tool,
если бы мое перо было резцом скульптора, а моя бумага — кремнем, и вырезать на этом эти слова, которые скажу сейчас, чтобы оно могло пойти ко всем людям. У Святого Божьего Духа имеются необычные способы обращения с Его народом. Много раз через чудеса и через дары и призвания, которые непреложны, которые Бог дает Своему народу по Своей благодати. Сейчас я дома в таком, как бы, небольшом отпуске. Обычно я провожу это время дома, в это время года, потому что мне нравится отдыхать, когда езжу охотиться на белок. И на этой неделе я был со своими друзьями в Кентукки, охотился на белок. Мое любимое место. Почему-то я расстроился. Не совсем потому, что не смог найти белок, но я просто был в расстроенных чувствах. Нечто говорило мне, что нужно возвращаться домой. И по пути домой я спал в машине. В прошлом году, как всем вам известно, это было напечатано и также в свидетельстве и на лентах, я сидел в одном месте здесь, в Индиане, куда Господь, Бог, пришел и проговорил ко мне. Это мое второе служение, которое было готово начаться в ближайшем будущем. И были изречены к существованию три белки. Все вы знаете этот рассказ, я уверен. Каким-то образом по пути, когда я распускал всех парней, по пути на охоту, мне пришло необычное побуждение опять направиться в это место. Дело было еще перед рассветом. Шел дождь, и я не знал даже, получится у них поохотиться или нет, но что я выйду туда на поле? Охота значит побыть в одиночестве, помолиться. И я остановил машину, и вышел, и пересек дорогу, и зашел в кусты, и непосредственно перед началом дня, как бы сирена светала. Я остановился и коротко помолился, как обычно, и говорил Отцу, чтобы именно то, что мне было нужно, чтобы предоставил это. Я не верю, что нужно напрасно уничтожать что-то или истреблять. Не убил ни одной в жизни птицы ради тренировки или что-нибудь еще. То, что мне попадается на охоте, я съедаю или отдаю кому-нибудь, кто съест это. Я не верю, что нужно что-либо уничтожать понапрасну. Я не верю в такие вещи, потому что это неправильно. Затем, когда я повернулся и двинулся по знакомой тропе вдоль пастбища, раскинувшегося в виде буквы «Л» в лесу, и произошло нечто необычное. Из всех моих переживаний я никогда не испытывал ничего подобного. Я посмотрел на вершину холма слева от того места, где я стоял, и там, как бы на спуске с вершины холма, появились три радуги, и они были высотой примерно в 30 футов. Сначала я посмотрел и увидел свет, и я просто отвернулся, потому что подумал, что, возможно, восходит солнце. По некоторым размышлениям, это было не со стороны солнца, это было с южной стороны. И еще одно было затянуто облаками, пасмурно, шел дождь, все затянул. Это было 25 августа, утром в прошлую пятницу, и вы знаете, какой был дождь. И везде были плотные облака. И я взглянул опять, и вот, пожалуйста, поднимались все выше и выше три радуги. Я снял шляпу. Я поставил свое ружье. Я пошел к этому с поднятыми руками, нечто будто бы говорило мне, это вполне близко. Я собирался присесть и снять сапоги, которые были на мне, посмотреть, если смогу подойти немного ближе. Но я подошел к этому на расстоянии нескольких ярдов, и я увидел цвет этого. Было в дымке, как двигающийся туман. Я несколько минут стоял, не двигаясь. Это спускалось прямо с вершины небольшой горы. И я смотрел, как три, одна справа, одна слева и одна в центре, кружились в такой как бы одной чаше. Что бы это ни было, оно было живое, оно передвигалось и делало свои движения, а я стоял там, когда сирело, светало. Я повернулся и посмотрел опять, и я закричал, «О Боже, что ты хочешь, чтобы твой слуга знал в тот момент?» Дух Господень пришел и сказал, «Новозаветный Иисус — это ветхозаветный Иегова. Он только сменил свою маску с духа на человека». Это подтверждало, конечно же, мое послание о нем, сообщая мне, удостоверяя то, что этот 31 год был не напрасным. Когда я начал приближаться, он стал удаляться и превратился в что-то похожее на чашу, а затем исчез. Я подошел близко. Я боялся подходить ближе, потому что он остановил меня до того, как я подошел туда. Я повернулся и заметил, что тот свет, как он светил на меня, точно соответствовал дереву, у которого я сидел в прошлом году, когда появились белки. Спустя 35 или 40 минут я двинулся по лесу и по дну оврагов и прочее, пока не пришел к этому дереву, которое расходится на четыре стороны — восток, север, запад и юг. Четыре выходящие ответвления дерева. И я забрался на это ответвление и присел там, где я находился, когда он сказал мне о том месте Писания, «Если скажете горе этой, сдвинься». И когда я немного постоял там, не думая еще о радуге, я забыл о ней, и я стоял там, а это был очень неудачный год для охоты на белок. Все поздно, белок не было. Я подумал, именно здесь, в прошлом году, Бог дал мне тех белок, изрек их к существованию. Я снова снял шляпу, и я сказал, «Господь Бог, Ты по-прежнему тот же Иисус, Ты по-прежнему Бог». И нечто сказало мне, «Сколько тебе нужно на этот раз?» Я сказал, «Столько же, сколько и в прошлый раз». Предельное количество, и затем я сказал, «Я возьму это предельное количество сегодня до 10 часов». И хотя это кажется очень странным, тогда я находился на территории, где было очень много комаров. Она просто кишела комарами, и немного болотистая местность, и огромный комар подлетел, чтобы укусить меня прямо в глаз. И я сказал, ни один из них в этот день не побеспокоит меня. Никакого репеллента, и ничего такого у меня не было. И еще, не осознавая этого, я сказал, в течение 30 минут... засветит солнце. И как только я сказал это, сразу за мной, такая же точно, как и в прошлом году, молодая рыжая белка запрыгнула на ветку на расстоянии примерно в 70 ярдов и стала грызть кору. Я развернулся. С такого большого расстояния я едва мог различить ее глаз через мощный прицел. Просто выстрелил и все. Даже не прицелился, просто немного выше над белкой, и пуля попала точно в глаз, как и в прошлый раз. Я дальше двинулся по лесу, и ровно за 3 минуты до наступления 10 часов я подстрелил свою третью белку. Точно как в прошлом году, совершенно так же, без 3:10. Бог мой строгий судья, за целый день ни один комар даже не прожужжал там, где их были тонны, я так полагаю, если бы их можно было взвесить. А я ни одного даже не видел и не слышал. Я прислушивался, не услышу ли какого-нибудь. Я услышал гул, подумал, где-то один есть, и прислушался, и это был грузовик вдали на шоссе. И ровно через 30 минут с того момента засветило яркое солнце. Затем я вернулся на то место, и я задумался. Когда я сказал «предельное количество», это значило 5 белок. В Индиане это предельное количество. Но мне вспомнился прошлый год, когда он спросил у меня, сколько мне нужно для приготовления обеда. Я сказал 3, и я получил только 3. Итак, вчера я пошел снова, направлялся на то же место, и нечто сказало «не ходи». Перейди дорогу, и ровно в 10 часов, совершенно точно в 10, по моим часам, я подстрелил предельное количество для Индианы, 5-ю белку. Хочу, чтобы вы обратили внимание. Было 3 радуги, и было сказано 3 вещи, получил 3 белок. Было 3 вещи, 3 белки к 10 часам, никаких комаров, через 30 минут засветит солнце. И было 3 очевидцев этого. Брат Бэнкс Вуд, мой сын Билли Поль и его сын Давид, которые могут засвидетельствовать об этом. Когда я увидел те радуги, шириной почти как этот ореол, тот ангел Господень, но эти 3 слились в 1. О, как это помогло моему сердцу! Знать, что Бог, Иисус, это не просто человек, как люди думают о нем, не просто пророк, как думают сегодня, по современным представлениям, что Иисус это просто пророк. Он — это ветхозаветный Иегова, ставший плотью и обитавший среди нас. И вот это определенно утешило меня. Потом, размышляя об этой теме, что Бог искал стольких людей, так вот, есть группа людей, называющих себя единственники или только Иисус. Я не согласен с ними по поводу их теории. И я не согласен с той группой 3 единственников, которые говорят, что есть 3 разных Бога. Крайние сторонники Троицы. Но я верю, что 3, Отец, Сын и Святой Дух, это 1. Что это 3 служения 1 Бога. Он жил в отцовстве, в огненном столпе. Он жил в сыновстве, в Иисусе Христе. И сейчас он живет в Святом Духе, в своей церкви. Тот же Господь Иисус, ставший плотью и обитавший среди нас, сегодня находится с нами, среди нас, в облике Святого Духа. Из всего пережитого, когда я только повернулся и увидел это, сперва подумал, было об этом, что, может, это солнце где-то выглянуло из-за облаков, но это было до восхода солнца. Затем, когда я опять повернулся и увидел, что это не свет, это радуги, и затем, когда я посмотрел и увидел это, я полностью оцепенел. Недавно мне кто-то сказал, «Тебе не хотелось восклицать?» «Нет». Мне не хотелось восклицать. Те переживания никогда не вызывают у тебя желание восклицать. Они только дают тебе ощущение твердости, когда ты знаешь, что есть нечто, которое говорит тебе. Просто чувство удовлетворенности. Так вот, все это правда. Знаю, у нас бывало такое, что говорили много раз. Некоторые говорили, «О, я не верю в такое». За это я не могу ручаться, я не знаю. Я могу ручаться лишь за известную мне истину. И всемогущий Бог, который написал эту Библию, и я его слуга, Он знает, что это правда. Задумайтесь об этом, что в этот день, в который мы живем, прямо перед приходом Господа, Иисус сказал, будут знамения на небе и на земле. Великие явления, летающие тарелки, ракеты, недоумение временем, бедствия среди народов и страшные явления на земле. И мы живем в этот день и видим все это. Теперь, для послания на это утро, которое я выбрал, хочу, чтобы вы обратились вместе со мной к Писанию, к Захарии. У меня было Захария, 4 глава. У меня было желание рассказать вам об этом. Часто бывает, происходят события, которых я не озвучиваю, не говорю об этом. Но это было слишком выдающимся, чтобы мне удерживать это от церкви. Это необходимо рассказать, и перед Богом, перед которым я стою, это правда. Я знаю, что Бог есть, и знаю, что Иисус Христос — это Сын Бога, Эммануил, обитающий сегодня среди Своего народа в облике Святого Духа. И я знаю, что приближается приход Господа, когда являются знамения и чудеса. Мы только что закончили рассмотрение семи периодов церкви и узнали, что мы находимся в последнем и ладикийском периоде церкви, когда церковь станет безразличной, охладеет, деноминируется и организуется, организации поглотят ее, разобьют. Но обетование о том, что останется небольшой остаток, будет церковь, которая будет рассеяна повсюду, но Бог соберет ее и восхитит ее во славу. Небольшая группа освященных где-нибудь, ожидающих Господа. Потом недавно, когда я рассматривал 77 Даниила, стоял прямо здесь за кафедрой, нечто коснулось меня. Я так и не смог забыть это. Видеть время, в которое мы живем. Я хочу куда-нибудь поехать и сделать что-нибудь еще, забыть об этом. У меня есть слишком много неспасенных родственников, зная, что я могу сделать для того, чтобы они спаслись. Что я могу сделать? Я проповедовал Евангелие, Бог творил великие знамения и чудеса, которые Он не творил с тех пор, как существует этот мир со времени Господа Иисуса. Он никогда не творил этого за всю историю. И это обошло весь мир, и тем не менее, мир беспрерывно становится все хуже. Но потом я должен помнить, что мы живем в ладикийском периоде церкви, когда они станут еще хуже, и в ней сказано, что станут. Следовательно, я избрал на это утро, поскольку на это послание идут такие сильные нападки, еще одно, чего я так упорно добиваюсь. Это проповедь о благодати. Сегодня утром я хочу поговорить об этом, прочитав 4 главу Захарии, отрывок из нее. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его». И он сказал мне, «Что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Вы видите, послание придет не каким-то воинством или силой, а духом Бога. Последний стих, 7 стих.
Thou shalt become a plain.
Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Благодать, благодать на нем.
We are all acquainted with this scripture that reads the Bible. We know that this was during the time of the
Всем нам, читающим Библию, знакомо это местописание. Мы знаем, что это было во время подготовки к восстановлению храма, и Зарававель был великим князем среди народа, заложившим основание здания. Теперь вы, я хочу, чтобы вы сегодня утром облеклись в свое духовное мышление, помазанный пиджак, как мы представляем. И этот великий князь принял твердое решение восстановить дом Господень. И затем, приняв решение, он заложил камень в основание. И когда читаем дальше, мы видим, что Бог сказал, Зарававель заложил своими руками основание, он также вынесет замковый камень. Хочу, чтобы вы обратили внимание. Он не сказал, что тот вынесет краеугольный камень, он вынесет замковый камень. И мы знаем, что в Писании говорится, что Иисус — это главный краеугольный камень, и также Он замковый камень. Так вот, если мы на несколько минут задумаемся о том, что седьмой посланник к церкви должен был вернуть веру детей обратно к отцам, иными словами, снова восстановить церковь силой Духа, не силою, не воинством, а Духом Моим, говорит Господь. Не через организацию, не через деноминацию, а посредством Святого Духа Бог представит церковь в последний день. Зарававель, князь, вместе с Иисусом был тем, кто должен был вынести этот замковый камень. Он заложил основание, он привел народ обратно к основанию в прообразе, который, как нам всем известно, эти подсвечники и прочее символизировали как иудеев, так и церковь. Они были ветвями маслины, сказано здесь в Библии. А ветвь маслины, мы дикая ветвь, привитая к корню культурной маслины, язычники, а из этих двух ветвей выходят трубочки, ведущие к семи золотым светильникам, дающим свет для семи периодов церкви. Теперь запомните, в нашем обучении по урокам, которые мы только что прошли, мы взяли Великую пирамиду и некоторое время изучали это, которую, должно быть, построил Енох. И на пирамиду не поставлен замковый камень. Я был там. Ее архитектуру невозможно воспроизвести до сего дня. У нас нет приспособлений, при помощи которых можно было бы построить пирамиду. Нет такой мощности, разве что атомная энергия, при помощи которой можно было бы построить пирамиду, потому что она чересчур огромная. Камни весом в тонны и тонны и тонны подняты высоко вверх, сложены настолько плотно, что нельзя даже тонкое бритвенное лезвие, и они не зацементированы. Их просто обтесали так, чтобы они прилегали один к другому. Вот каким должно быть тело Иисуса Христа, настолько обтесанное Святым Духом, великим Божьим инструментом и орудием, что мы соединены как один человек. Мы не разъединены, мы должны быть одним человеком. И это показывает, что никаким оборудованием этого нельзя сделать таким вот образом. Для того, чтобы сделать это, требуется Бог. Никакие механизмы организаций, никакие ложи, ничто из этого не сможет исполнить это, какими бы хорошими ни были их намерения. Они никогда не смогут исполнить это, потому что для этого дела требуется Бог, Святой Дух, Кажется, у меня нет в кармане однодолларовой банкноты, но существует... Нет, есть. У меня есть однодолларовая банкнота. Прошу прощения. На обратной стороне этой долларовой банкноты слева вы увидите печать Соединенных Штатов, обращенную к вам. Ко мне она слева, от вас она справа. Это орел, и еще там герб и прочее. Но вот с этой стороны, справа от меня, вы видите пирамиду, и обратите внимание, над пирамидой расположен замковый камень, а там ниже говорится «Великая печать». Даже на нашей валюте. Это нам приходится признавать, никакой безбожник не сможет искоренить христианство. Каждое письмо, на котором вы проставляете дату, датировано рождением нашего Господа. Каждый календарь, все говорит о нем, и даже на нашей валюте. Замковый камень, который есть Христос. Почему на пирамиду не устанавливали замковый камень? Потому что, когда он появился, замковый камень отвергли. Но сейчас... Согласно пророчеству, придет замковый камень, и я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Когда замковый камень придет, князь, который будет провозглашать послание, воскликнет «Благодать! Благодать!» Потому что именно благодатью мы спасены. Это не отдел, чтобы никто не хвалился. И послание благодати попиралось ногами человека до того, что это стало позором. Одни уходят в вечную безопасность, другие пускаются во все, что угодно. Но истинное послание о благодати остается таким же, и именно там сатана пытается выпихнуть его из церкви. Но все мы спасены именно по Божьей благодати. Итак, в божественности Иисуса Христа, если бы Господь, Бог, мог прийти сюда и подтвердить, что это истина, не только это, но своим словом Он подтверждает, что это истина, и знамениями, и чудесами Он подтверждает, что это истина, тогда и благодать – это тоже истина. Почему же тогда кто-то может критиковать и говорить, что благодать – это неправильно, что мы спасаемся делами? Мы спасены по благодати, это через веру, не по делам. Дела показывают то, что вы спасены. Но что вас спасает? Божья благодать. Вас спасает благодать. Благодать – это то, что Бог совершает для вас. Дела – это то, что вы делаете для Бога, для демонстрации признательности за совершенное Богом для вас. Но вы спасены по благодати. Некоторые люди думают, раз я примкнул к церкви, внес свою фамилию в книгу, это все, что от меня требуется. Некоторые думают, раз я восклицаю, это все, что от меня требуется. Другие думают, раз я говорю на языках, это все, что от меня требуется. Некоторые думают, раз у меня есть сила исцелять больных, это все, что от меня требуется. Не все. Вас спасает именно Божья благодать, восхитительная Божья благодать. Я не могу положиться ни на какие заслуги. Кто-то сказал, ну, вот великий человек, тот человек, я слышал, как он поднялся и сделал это, я слышал, как он поднялся и сделал то. Павел сказал в 1 к Коринфянам 13, хотя я говорю языками человеческими и ангельскими, хотя имею разумение, хотя имею дары, чтобы напитать, отдам все свое имение ради питания нищих, хотя могу передвигать верой горы, хотя имею познание и все понимаю, я ничто до тех пор, пока не придет любовь, которая есть благодать. Бог должен это совершить. Можно творить все эти дела и все равно быть погибшим. Вас спасает именно благодать, Божья благодать к человечеству. Задуматься о нем. Я размышлял о той благодати сразу после того появления в пятницу утром. Прямо на рассвете, там, в том поле, когда я присел на бревно позже, и слезы покатились из моих глаз. О Боже, Твоя благодать наклонилась для того, чтобы спасти меня. Зачем Ты вообще проявил такую жалость к бедному, неграмотному бедняге вроде меня? Как Ты вообще пришел в наш небольшой, скромный молитвенный дом, где покой и люди из низших слоев общества, бедные? ничего не имеющие в этом мире, и все равно Твоя благодать распространилась на наши сердца Святым Духом, что Ты исцеляешь наши недуги и спасаешь наши грехи, вернее, спасаешь нас от наших грехов и делаешь нас Твоим народом, занимаешься нами. Затем мне вспомнился Давид, когда у него возникло намерение построить дом для Господа. Сказал: «Это неправильно, что я живу в кедровом доме, а ковчег завета моего Бога находится под овечьими шкурами и в скинии». Бог сказал пророку: «Иди, скажи моему слуге Давиду, я взял его от стада овец, от питания тех немногих овечек там у его отца, и дал тебе великое имя, как у великих на земле». Я размышляю о благодати Божьей. Как он мог совершить это? Спасти в максимальной мере. И затем возьмет бедного беднягу вроде меня самого и даст мне возможность проповедовать Евангелие и видеть спасение других, видеть их исцеление, видеть, как распадающиеся семьи восстанавливаются опять, видеть, как разрушенные жизни снова приходят в порядок. И дать мне благодать, я подумал, о, это восхитительная благодать. Затем прийти к низкому, презренному охотнику на белок в лесу и принять на себя облик радуги, означающий завет, с посланием, которое он дал мне для проповеди, и сформировать это там, в завете, что за этим стоит он, и он будет стоять за этим, потому что послание об Иисусе Христе и Его славе. Как Он позволил мне объездить весь мир, вокруг земного шара, к народам, к миллионам человек. Видел, как миллионы приходили к Господу и принимали Его личным Спасителем. Видел, как они наполнялись Его благостью и переживали освящение через Его силу. Вижу их исцеление через Его великую безграничную силу. Тогда я могу возопить подобно пророку и сказал: не силой, не воинством, а Духом Божьим, не через образование, не через богословие, а через Дух Божий Он спасает людей, через Дух Божий Он исцеляет людей. Именно Дух Божий дает послание людям, именно Дух Божий подтверждает Слово. Сегодня у нас есть богословы, у нас доктора богословия, у нас по всему миру есть великие, смышленные, умные и образованные мужи, но для того, чтобы его слово заговорило, чтобы показать, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, требуется простота веры в Бога. Для того, чтобы привести Иисуса Христа в настоящее время, требуется смиренное, посвященное Богу сердце. Аминь. Если бы для этого требовалось богословие, то что стало бы с пресвитерианами, методистами, баптистами, католиками и прочими? У нас, бедных, необразованных людей, не было бы шанса. Но для этого не требуется знаний ни силой или воинством, а Духом Моим, говорит Бог, и я раскрою эту тайну. И он будет восклицать при этом «благодать, благодать» криком и восклицаниями. Вот что это такое сегодня, восхитительная Божья благодать к его народу. Как он берет невежественных, необразованных, показывает, что Иисус тот же. Когда он пришел не к великим богословам, и он не направился к первосвященнику Каиафе, только подвергся осуждению от него. Но он взял рыбаков, мужчин, которые были бедняками и жили простой жизнью, и там он открыл себя и сказал: «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Показал, что его благодать по-прежнему простирается даже от иудеев к язычникам, чтобы созвать народ ради имени его в эти последние дни, как мы только что разобрали. Восхитительная благодать, как сладок этот звук. Благодать давняя. Благодать такая же давняя, как этот мир. Благодать впервые была явлена человечеству еще тогда, когда у нас было начало человечества, когда человечество только-только создали в Эдемском саду. в то сумрачное утро, когда та слабая женщина ступила за разделяющую черту и пошла наперекор Божьим заповедям и увлекла своего мужа сделать то же самое, тогда закон нарушили. В законе должно присутствовать наказание, иначе это не закон, и закон гласил, в тот день, в который вкусишь от него, в тот день непременно умрешь. Запомните, на земле было первое судное место, и оно находилось в Эдемском саду, и последнее судное место будет на земле в конце времени, белый престол. Но когда пришел Иегова, представляю себе, даже ни одна звезда не светила, воцарилась такая темнота в том светлом небольшом саду, который был однажды, потому что грех заслонил его, забрал из их среды свет». Вот в чем дело сегодня с церквами. Вот в чем дело сегодня с людьми. Грех заслонил свет живого Бога, показывающего, что Христос по-прежнему тот же вчера, сегодня и вовеки. И Он жив для того, чтобы спасти в максимальной мере и исцелить самого презренного больного. О, каким ужасным было то утро! Тьма повисла в саду. Я представляю себе черный смог рубище. Представляю, ни один лист не шевелился. Не было движения ветра, была тьма и ужас, потому что грех заслонил. И вот сходит Иегова в подобии раскатов грома. Шагает по саду, кричит: «Ты где, Адам?» Вот когда Адам осознал, что он ногой, и согрешил перед Богом. Он спрятался и попытался создать себе религию, но ничего не получилось. Бог убил овцу, снял шкуру и показал, что для покрытия греха нечто должно умереть. Примыкание к церкви не покроет грех. Никакое признание с сухими глазами не покроет грех. Для покрытия греха требуется печаль и раскаяние, и благость Бога, чтобы кровь Иисуса Христа, того, кого Бог убил на Голгофе, покрыла грех. Там, в саду тем утром, когда грех был таким черным, пришел Иегова. Вот стоит его пара. Осужденные! Человечество не возникло бы. Они должны были умереть. Над человечеством нависла смерть. Этот мир вернули бы диким зверям, и человечества не было бы. Но в тот самый мрачный час, в то время, когда все надежды исчезли, излилась благодать. Сказал: «Я дам вам Спасителя, Мессию». О, это чудо! Как Бог мог совершить это? Восхитительная Божья благодать в Эдемском саду, давшая им обетование о праведнике, который мог прийти через женщину. Семя жены поразит змея в голову виновника, а его голова будет поражать ее в пятку, демонстрируя, что у церкви будут страдания, но он обещал победу. Что же обеспечило Спасителя? Благодать. Что они могли бы показать для того, чтобы заслужить благодать? Что они могли бы показать для этого? Армейское выражение, простите за него, хочу произнести его отсюда из-за кафедры для того, чтобы на нечто указать, переложить вину. Адам сказал: «Это сделала женщина, которую ты мне дал». Женщина сказала: «Меня обольстил змей». Один свалил на другого. Для них не осталось надежды. Но Бог обеспечил благодать, и она пробилась. И Он сказал: «Но я каким-то образом проложу путь, и я спасу вас, несмотря ни на что. Вы поступили нехорошо, вы нарушили мои законы, и мои законы необходимо привести, но приговор по моим законам необходимо привести в исполнение, поэтому это должна быть смерть, потому что я сказал смерть». Так вот, мои друзья-христиане, и эти ленты, которые записывают здесь, разойдутся по всему миру. Позвольте мне кое-что спросить у вас, пытающихся сделать Бога тремя богами или пытающихся сделать Его одним, вроде пальца. Он один, как личность. Было бы неправильно, чтобы Бог заставил ангела умереть. Он не мог бы быть правильным судьей и заставить ангела умереть за человека. Это все равно не излечит этого, потому что его великий закон требовал смерти, и нечто должно было умереть, а ангел умереть не может. И он не мог сказать Ева, за то, что ты вынудила Адама сделать это, ты у меня умрешь, а Адам пусть живет, потому что Адам тоже был причастником. Как один сказал, Пилат оправдан, он умыл руки, крови Иисуса Христа вы не сможете смыть со своих рук. Вы не оставите это здание и не отправитесь на небеса, если умрете в своих грехах. Она на ваших руках. Поэтому это неправильно. Есть лишь один праведный путь. Есть только один путь, который может быть. Божий великий закон. Как можно было исполнить требования? Ему пришлось исполнить это. Самому. Ему пришлось исполнить это. Бог — это Дух, и умереть Он не может. Поэтому Богу пришлось стать человеком, и Он умер в человеческой плоти, в облике человека, названного Иисус Христос. И это был обетованный Мессия, уплативший за благодать. Вот где вам становится понятно, что Бог и Христос — это одна личность. Бог, обитавший во Христе, «Я и Отец мой одно». «Мой Отец обитает во мне». Не я говорю слово, а обитающий во мне мой Отец, Бог во Христе. Безусловно. В Эдемском саду обещали благодать, и благодать пришла. Благодать для Адама и Евы. Некуда было податься, некуда повернуть. И тем не менее, благодать проложила путь. Позволь скажу тебе вот что, мой грешный друг. Возможно, ты здесь сегодня утром проститутка. Возможно, сегодня утром ты бабник, возможно, ты здесь пьяница или азартный игрок или убийца, может, ты здесь как нечистый муж, нечистая жена, может, ты самый закоренелый грешник. Ты говоришь, я за пределами той стадии искупления. Нет, ты не за пределами, иначе ты не оказался бы сегодня утром в церкви. Благодать проложит для тебя путь в этот мрачный час, если ты только примешь ее. Адаму было необходимо пожелать принять ее, и тебе тоже. Прими ее. Божья благодать протянула руку во времена Ноя. Ной — заурядный человек, он и его семья. Но от того, что Ной боялся Бога, он поверил Богу. Ты не сможешь бояться Бога без веры. Как можно бояться того, во что не веришь? Ты должен бояться Бога. Соломон сказал, страх Божий — это начало мудрости. Так вот, просто боясь Бога, ты начинаешь приобретать мудрость и страх Божий. Ной боялся Господа, и он верил Господу, и вот это Бог чтит, вашу веру в Него. Верно. Затем, когда на Ноя сошел страх Божий, Бог призвал его по благодати и спас его и его дом, потому что это совершило именно благодать. Не потому, что Ной был крупным, более ладно скроенным мужчиной, чем остальные, не потому, что Ной ходил в лучшую в стране церковь, не потому, что он принадлежал к лучшей организации, не потому, что он мог лучше одеваться, не потому, что у него было больше денег, не потому, что он был каким-то особенным человеком, а из-за Божьей благодати Бог спас Ноя. Благодать спасла Ноя, не его дело, а его благодать, и также спасла его семью. Мы назовем еще одного персонажа, куда распространилась Божья благодать, таких много. Мы поговорим о нескольких. Авраам. Авраам вовсе не особенный человек. Пришел от Вавилонской башни, наверное, вышел из среды идолопоклонников. Его отец пришел туда, в землю Сенаар, чтобы жить в городе Ур. И когда он был там, Бог по благодати проговорил к нему. Не за то, что он выделялся, не за то, что он был лучшим человеком, но Бог призвал его. По благодати в Библии это четко показано. О, Авраам! Как Авраам испытывал Божье терпение! Приказал ему, сказал Авраам, держись этой земли, не уходи с нее. Но как только наступил голод, Авраам сбежал. Авраам говорил о нас. Бог принял Авраама по благодати и спас его. И вот как Он принимает вас по благодати. А как мы испытываем Его терпение? Сегодня у нас подъем, завтра у нас упадок. Какой-то день мы верим, на следующий день сомневаемся. Сегодня мы методисты, завтра баптисты. Сегодня мы верим в божественное исцеление, завтра заболеет живот, и мы не знаем, верим мы или нет. Но все же, среди всего этого, Бог хочет, чтобы мы оставались там, куда нас поместили. Но Он все равно спасает нас. Если бы не Божья благодать, нам всем пришел бы конец. Несомненно, Бог спасает нас по Своей благодати. Аврааму было предписано оставаться в той земле, но он ушел к халдеям, или не к халдеям, а к филистимлянам, направился туда для временного жительства, чтобы избежать голода. В его стране возникли некоторые трудности, поэтому он ушел туда, чтобы путешествовать там у них. Сделал именно то, чего Бог говорил ему не делать. Но тем не менее Божья благодать явилась ему, удержала фараона от царя от взятия его жены. Божья благодать. Когда Авраам сказал, это моя сестра, солгал об этом. Но все же Божья благодать удержала его, потому что он раскаялся, он желал раскаяться. И любой, кто желает раскаяться, Божья благодать по-прежнему обращена к вам. Благодать Божья ищет вас. Так что это обращено к вам в это утро, отступники. Божья благодать по-прежнему ищет вас, если вы только раскаетесь. Божьей благодати будет достаточно. Как он взял доброго старину Авраама и привел его обратно. И запомните, Авраам был спасен не по своим делам, но он был спасен по благодати. Авраам был спасен через веру, которая и есть благодать. И Бог спас Авраама по причине своей благодати, а не по причине его поведения. Он спас его по причине своей благодати. О, как здорово! Он был спасен по благодати. Давайте возьмем Израиль. У меня здесь записано место Писания. Я записываю его, и я могу обратиться к нему по памяти. Если желаете записать его, будет неплохо запомнить его, если угодно. Второзаконие 7.7. Бог дал Аврааму свое обетование, то есть дал не Аврааму, прошу прощения, дал Израилю и сказал им, если не станете связываться с идолопоклонством, если не станете делать всего этого, если будете держаться подальше от всех этих языческих церемоний, если будете исполнять все это, тогда я введу вас в добрую землю. Я позабочусь о вас. Буду питать вас, буду вести вас. Я сделаю это, если вы исполните то-то, если будете любить меня, если будете соблюдать мои заповеди, мои уставы, мои постановления. Все это я сделаю, если только будете что-то делать и соблюдать мои заповеди и любить меня. Точно как муж, который берет жену и говорит, если будешь хорошей женщиной, если будешь заботиться о доме, если будешь мне верной, если будешь содержать мою одежду в чистоте, если у нас появятся дети, если ты будешь для них матерью, если будешь что-то делать, я буду трудиться до кровавых мозолей на руках, чтобы обеспечить тебя, если будешь исполнять это. Но потом задумайтесь, что если та женщина сворачивает на неверный путь, живет в ленности, не трудится, не хочет ничем заниматься, тогда для сохранения той семьи требуется благодать. О Боже, потребовалась благодать Иеговы для сохранения его семьи. И это единственное, каким образом сегодня мы являемся семьей Иеговы из-за благодати Иисуса Христа. Все мы погибли бы, но это все благодать. О, благодать! Так вот, но они не исполнили это. Но они были, так и не достигли полного обетования, то поколение не достигло. Нет, те, кому было дано то обетование, погибли в пустыне, но Бог питал, Бог заботился о них, Бог любил их. Он двигался. Почему? Это сделала его благодать. Его благодать, благодаря его обетованию. Его обетованию в то время. Благодать, сопровождавшая его обетование. Но они так и не постигли полной ценности обетованной страны. И эта церковь тоже не постигнет ее полной ценности. Божья благодать удерживает нас, но Он хочет получить церковь, которая будет повиноваться Ему. Людей, которые возьмут Его слово и скажут, это истина, несмотря на вашу организацию. Он желает людей, которые не станут говорить: «Ну, я не хуже вас. Я пресвитериан, я методист, я католик, я ничем не хуже вас». Это неблагодарно. Это показывает, что что-то не так. Но человек, несмотря ни на что, который прочтет Божье Слово и поймет, что вам необходимо родиться заново и наполниться Духом Святым, они поверят этому, они примут это по Слову, они примут Слово точно по сказанному в нем. Подобно как в крещении и окроплении, правильное крещение. В Библии никого не окропляли, в Писании ничего такого нет, и никого никогда не крестили во имя Отец, Сын, Святой Дух в Библии. Их всех до одного крестили во имя Иисуса Христа. Поэтому нет ни одного, нет даже малейших исторических данных в поддержку. Если кто-нибудь сможет где-нибудь показать, где-нибудь в истории, когда кого-либо крестили в Библии, или на протяжении 300 лет после смерти последнего ученика до католической церкви, если кто-то сможет показать какое-нибудь место, где кого-то крестили окроплением или окунанием во имя Отец, Сын, Святой Дух до католической церкви, вы обязаны своей душой прийти и рассказать мне. Этого нет. Но что же мы делаем? Мы прошли периоды церкви и видели, где они сделали это. Так что, понимаете, Бог хочет кого-то, кто будет повиноваться Ему. Если в Писаниях этого нет, тогда это не человек, это человеческое учение, а не учение Библии. Понимаете? Так что, неважно, какая церковь, как сильно вы ошибались, какая в этом разница, главное, насколько правыми вы можете стать сейчас. Божья благодать явила это вам, в таком случае ходите в ней. Божья благодать. Вспомните также Моисея, этого великого лидера. Бог должен был бы убить его, когда он пошел туда, чтобы прославить себя, ударив ту скалу и сказал: «Видите, что я могу совершать?» Иными словами, непокорные, неужели мы должны извлечь вам воду из этой скалы? И он ударил ее, и вода не появилась, он ударил ее опять. Что же он сделал? Он засвидетельствовал о слабости Христа, потому что Христос был той скалой. Это замковый камень. Вместо того, чтобы ударить ее или сказать ей, ее однажды ударили. Запомните, Бог сказал Моисею в Исходе: «Выходи, и я встану перед тобой на скале и ударь скалу». И он ударил скалу, и она дала воду. Бог сказал: «В следующий раз скажи скале, и он даст свою воду». Но Моисею захотелось показать, что у него есть некоторые полномочия, некоторая власть. Поэтому он сказал: «Я дам вам воду из этой скалы». Богу стоило бы убить его за это. Богу стоило бы отделить его, потому что там он нарушил Божий закон, потому что он сказал о слабости Христа. Его должны были ударить во второй раз. Христа ударили только один раз. Сейчас мы говорим скале, и она дает свою воду. Но что же это было? Давайте рассмотрим этого старика. Ему 120 лет. Кто-то недавно сказал, Бог это несправедливый Бог, сказал, потому что он унизил Моисея. После того, как тот 40 лет мучился с теми евреями там, в той пустыне, он унизил его. И затем даже не позволил ему попасть в обетованную страну. Я сказал: «О, чушь!» Нет, он не унижал Моисея. Он вошел в обетованную страну. Примерно 700 лет спустя его видели на вершине горы Преображения, такого же живого, как и раньше. Стоял там, беседовал с Иисусом перед тем, как он пошел на Голгофу. Он и Илия стояли вместе, тоже говорил. Моисей с Ильей явились Иисусу, Петру, Иакову и Иоанну на горе Преображения. Он был не мертвый, он был живой, Бог не унизил его, он оказался в Палестине. Теперь посмотрите, перед своей смертью он забрался на гору Небо. В то утро, когда он понял, что уходит, он уже раздел Аарона, одел в его одежды другого, взял свое собственное одеяние, одел его на Иисуса Навина, повелел ему держаться тех правил. И когда он взобрался на вершину горы Нева, прошел по равнинной долине, знал, что поднимается туда для того, чтобы умереть, и взобрался на гору Нева, и недалеко от Фазги. И когда он стоял там, Бог сказал: «Посмотри на эту землю. Хочу, чтобы ты увидел ее, Моисей. Ты мог бы перейти туда, но знаешь, что ты сделал в тот день там, у той скалы? Ты прославил сам себя». Думаю, что именно в этом и будет заключаться большая проблема с многими нашими людьми сегодня. Пошел туда, к скале, и ты прославил сам себя. Но обратите внимание, когда он был готов к смерти, там предстала скала. Должно быть, он просто ступил на скалу там, у Фазги, и Бог похоронил его. Но он должен был где-то воскреснуть, потому что он был живым. Он был прообразом Христа. Вот, пожалуйста, он стоит на горе. Преображение спустя сотни лет. Там, в Голгофе. Понимаете, Божья благодать предоставила скалу. О, вот это да! Когда я размышляю об Аврааме, обо всех совершенных им ошибках, и о Моисее с его ошибкой, но когда написали комментарий об Аврааме, когда написали божественный комментарий, когда Павел написал комментарий об Аврааме, он ничего не упомянул о неверии Авраама. Нет, ему это даже не засчитали. Он сказал, Авраам не поколебался через неверие в Божьем обетовании, но прибыл твердым, воздавая хвалу Богу. Моя скромная молитва перед Божьей благодатью, которая здесь в это утро, надеюсь, что и обо мне напишут подобным образом, что он не будет видеть моих ошибок, что когда напишут комментарий обо мне, мой некролог, что в нем не будет говориться о том, что я совершал ошибки и поступал неправильно, но он будет видеть только то, что я старался делать для него. Пусть они просто станут, что же совершит это? Он возьмет благодать Божью, в которую я верю. И в этом мое единственное упование. Потому что по своим собственным заслугам я не смог бы войти, так же, как и по всему остальному, но я полагаюсь на Божью благодать. Да, я полагаюсь именно на благодать. Там оказалась скала, когда Моисей был готов к смерти. Что мы могли бы сказать о Давиде? Благодать Божья, тот великий воин, которого сам Бог, он сказал, «Это муж мне по сердцу». Тот великий воин Давид, как он мог сделать такое, взять Урию, своего солдата, когда у него была горсть язычников там в качестве солдат? Послушайте минутку внимательно этот небольшой рассказ. Когда они отправили туда своих солдат, а Урия был при Давиде, Урия был прозелитом, он был хиттеем, обратившимся в иудейскую религию. И те мужи очень сильно любили Давида. Они видели, что на нем помазание, хотя он был перебежчиком. Его выгнали из его собственной страны, пришлось жить вместе с филистимлянами. За ним охотился Саул. Но однако, те мужи, они видели на нем помазание, они знали, что он придет к власти. Слава Богу, я так рад быть сегодня перебежчиком, потому что вижу, что Христос приходит, чтобы стать царем. Можете выбирать всех Кеннеди и кого угодно, но Христос станет царем. На нем помазание, на его послание о его приходе, и он станет царем. Что же они сделали? Однажды он стоял там наверху, захотел напиться воды там, с ворот у Вифлеема, где раньше он пас овец. И знаете что? Двое тех мужей взяли мечи и пробились через 15 миль человеческой плоти, чтобы достать ему ведро воды. Потому что, его малейшее желание было для них приказом. Задумайтесь об этом. И они пробились через тех мужей до самой вершины той горы, где... Так говорили, он стоял, это составляло 15 миль. Они прошли там, и каждого человека, который поднимался, они дрались с ним, пока не убивали его. Прошли и взяли это ведро, и пронесли ведро воды прямо через вражеский строй. Двое человек, чтобы их царь, их брат, попил воды, тогда как у него там наверху была питьевая вода, но ему захотелось той воды. О Боже, позволь мне взять меч Слова и пробиться сквозь каждую организацию, чтобы принести людям обратно крещение во имя Иисуса Христа и силу воскресения и Духа Святого, независимо от... Потому что Он приходит к власти. Власть переходит к Нему, Он будет стоять один. Но это пробьется через каждую организацию, пробьется через каждую теорию, каждое человеческое вероучение, пока вы не приведете к Спасителю обратно отбившуюся овцу. Кого-нибудь приведете опять к учениям Библии об Иисусе Христе, том же вчера, сегодня, вовеки. Благодать Божья! Посмотрите на Давида, как он мог поступить! Один бросился в яму и убил льва. Как мог Давид забрать жену Урии, прекрасную Версавию, когда у него было 500 собственных? Но увидел, как она принимала ванну. И вот небрежность. Так вот, она просто забыла задернуть занавески, когда принимала ванну. И знала, что царь каждый день ходит там, мимо того места, по той стене. Вот в чем дело. Не думаю, что женщины сегодня настолько неосмотрительны или что-то такое. Ну, они просто выходят на улицу голыми, вот и все, в короткой одежде. Это бесчестие. А потом еще задаются вопросом, почему мужчины сигналят и свистят? Ну, они делают это для того, чтобы те свистели и развязно вели себя. Они знают это, им хватает ума, чтобы это понять. Они делают это просто потому, что им хочется это делать. Это у них в сердце. Скажи им, что они аморальны. Они могут оспорить это, но, возможно, они не аморальны, и, может, они чисты, как лилии, когда дело касается половых отношений. Но запомните, на них некий дух, то дьявольское помазание, отправляющее душу какого-нибудь мужчины в ад. Помните, в Библии сказано, всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И запомни, сестра, ты ответишь за прелюбодеяние, хотя на самом деле за всю свою жизнь ты ни разу не совершила прелюбодеяние. Но тот грешник, взглянувший на тебя такую, какой ты оделась, будет виновен в прелюбодеянии. В день суда ты будешь держать ответ за прелюбодеяние. Когда он скажет здесь, он записал в своей книге «Прелюбодеяние». С кем? Миссис Джон Доу. Так, миссис Джон Доу, как с этим быть? Я клянусь, что я, вы знаете мою жизнь, я не жила с другими мужчинами, только со своим собственным мужем. Но ты одевалась-то, что вынудило этого мужчину совершить прелюбодеяние, и ты виновна в прелюбодеянии с ним. Вот когда он совершил это, винить нужно тебя. Именно ты выставила себя. Версавия поступила неправильно. Точно так же, как неправильно поступила Ева. Но Адам был в этом замешан. Думаю, что мы тоже постоянно кричим по поводу женщин. Мужчины, вы сыны Бога. Знаю, что вы самая сильная группа, верно? Сильный пол. Вы сильнее женщин, это правда. Поэтому... ведите себя таким образом. Не подавляйте их. Не пытайтесь взять какую-то слабую девушку и сломать ей жизнь. Но будьте сыном Бога. Скажите ей, что она заблуждается, и стойте, подобно сыну Бога. Это ваша сестра? Так точно. Что мы стараемся делать? Что так называемые сыновья Бога сегодня принадлежат вам? Приглашают каждую девушку, какую только могут. Помните, распутная женщина могла появиться потому, что какой-нибудь женатый мужчина тоже обесчестил ее. Так что пусть не говорит котелок на чайник, что он черный. Так что просто запомните, именно грех делает все это. И мы все подвластны смерти и должны будем умереть за это. Когда Давид совершил это зло, его собственный приговор должен был убить его. Когда тот пророк пришел туда, тот думал, что это скрыто. Когда тот пророк пришел туда и предстал перед ним, он сказал: «Давид, все идет хорошо?» Сказал: «Все отлично». Давид в своем высоком одеянии, своей большой короне, и он послал туда Иоава, своего великого генерала, и была война, он не подпускал врагов к границам и прочее. Все шло хорошо. У него появился ребенок от этой Версавии. И отправил туда несчастного Урия и поставил рядом с ним Иоава, пока тот не отошел от него. И тот парень умер при заходе солнца с боевым мечом в руке, кровью на своем щите, где он защищал Израиль, хотя и обращенный в их веру. Затем, когда Иоав вернулся и рассказал ему, что Давид умер, что Урия умер, Давид подумал, теперь все в порядке. Его жена, я, и все будет хорошо. Будет ребенок. Но ребенок заболел. Ребенок стал умирать. И он сделал все, что мог для спасения жизни ребенка. Наверное, приходил каждый врач. Никакого толка. В конце концов, ребенок умер. Давиду боялись рассказывать о смерти ребенка. И он умер. Тогда он думал, что все скрыто, и так он утешил Версавию, он уже взял ее в жены, после всех тех остальных жен. Притопал этот пожилой пророк, старый лысый мужичок, Нафан из пустынных мест, присел, сказал, «Давид, как идут дела?» Сказал, «Отлично, отлично, старый Божий пророк, живи вовек, аллилуйя!» Он был просто, он думал, что все отлично, думал, что сможет скрыть это. Но от Бога вы не сможете скрыть, Он знает, что вы думаете прямо сейчас. Ему известны ваши мысли, потому что Он Бог. Тому Духу Святому, находящемуся в здании в это утро, известны ваши мысли, кто вы такие, откуда приехали, что совершили, потому что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог открыл это тому пророку. Он сказал, «Давид, один богатый человек жил на этой стороне дороги. У него было много овец. О, он был очень богатым. Один человек жил на вот этой стороне дороги. Был бедняком, имел одну овечку. Он любил ее как дочь. Он кормил ее из той же ложки, из которой кушал сам. Он спал рядом с тем ягненком. Все было просто для него он был как дочь. И однажды пришел гость. И вот, вместо того, чтобы богач взял одну из своих овец и устроил пиршество для гостя, вместо этого он пошел и взял ягненка, принадлежавшего бедняку, и силой забрал ягненка, и забил его, и устроил пиршество. Так вот, это были страсти Давида. У него было 500 жен, но когда он увидел жену Урию, то вместо того, чтобы взять одну из своих 500 жен для унятия или удовлетворения своих страстей, он пошел, взял жену этого другого мужчины, а затем, когда она стала матерью, убил Урию. Давид не понимал, что делает, конечно. Давид с готовностью объявил приговор. Вот такие мы. Мы всегда способны вынести приговор другим, но когда вопрос касается нас, о, дело обстоит иначе. Давид сказал, «Этот человек поплатится своей жизнью!» Тот пожилой пророк те глаза прищурились. Он сказал, «Давид, ты не умрешь, несомненно. Смотрите, как благодать тут же принялась за дело». Дух коснулся пророка, спас жизнь Давиду, благодать. Несомненно, ты не умрешь, но меч не отойдет от дома твоего, пока полностью не очистит тебе сердце, потому что ты тот богач. Вот тогда все стало иначе, не правда ли? Что же спасло Давида, когда его собственный приговор гласил, тот человек умрет, он заплатит сполна, и он поплатится за это своей жизнью? И пророк сказал, конечно, благодать. Ты не умрешь, Давид, благодать спасла тебя. Именно благодать к Давиду спасла его. О, вот это да. Если бы не благодать, где мы все оказались бы, верно? Безусловно. Суверенная благодать от суверенного. Суверенная благодать от суверенного. Суверенная. Что она может совершить? Суверенная может совершить все, что сама пожелает. Послушайте это сейчас. Суверенная благодать может быть дана только тем, кто суверенен. И Бог суверенный, поэтому Он может дать суверенную благодать. Поэтому, будучи суверенной, благодати не нужно ни у кого спрашивать. Она не обязана спрашивать, она делает то, что ей угодно. Не прекрасно ли это? Ей не нужно спрашивать, можно я сделаю это? Или сделать ли мне вот это? Можно? Должна ли я? Сделать ли мне? Не спрашивает. Она делает это сама. Благодать является суверенной, поэтому она может спасти самого гнусного. Он может спасти самого отъявленного. Он может спасти самого нечистого. Он может спасти самого распутного. Он может исцелить самого больного. Аллилуйя! Он может спасти жалкого человека, вроде меня, и он спас. Что же это? Благодать. Уильям Бранхам, сын пьяницы, не имеет значения. Божья благодать спасла меня. Я дочь женщины, никудышней, не имеет значения. Божья благодать спасла вас. Она суверенная, ни у кого ни о чем не спрашивает. Аминь! Я так рад этому! Аллилуйя! Может взять самого отъявленного грешника и сделать его белым, как снег, никого об этом не спрашивая. О, она может совершить это, потому что она суверенная. Послушайте, теперь побыстрее. Это было доказано на кресте, когда был самый ужасный вор. Он заслуживал смерти. В его голове никогда не возникало мысли о Боге. Ни о чем таком он никогда не задумывался. Там, на кресте, когда сквозь те окровавленные губы между стонами вырвался звук «Господи, будь милостив ко мне». И тогда раздался другой сквозь кровь, слезы, агонию. Благодать ухватилась и сказала: «Сегодня будешь со мною в раю». Это совершила благодать. Как тот вор мог помочь сам себе? Так же, как Адам не мог помочь себе сам. Так же, как Ева не могла спасти себя сама. Так же, как вы не сможете спасти себя сами. Так же, как я не могу спасти себя сам. Так же, как мы не сможем, взявшись за ремешки ботинок, забросить себя на Млечный Путь. Мы не сможем этого сделать, но Божья благодать может нечто сделать с этим, и она делает. Благодать Божья, суверенность Божьей благодати пришла к тому умиравшему вору. Сегодня будешь со мною в раю. О, задумайтесь об этом. Это замечательно. Думайте о любви и благодати, как о сестрах, близнецах. Без любви не может быть благодати. Это сестры-близнецы, совершенно верно. Прежде чем появится благодать, должна присутствовать любовь. До того, как вы действительно сделаете кому-нибудь одолжение, вы любите их, правы или неправы. Вы все равно должны любить их, иначе не сможете, понимаете? Таким образом, любовь и благодать — это одно и то же. Это просто сестры-близнецы, вот и все. Любовь и благодать. Мы не увидим одну без другой. Бог так полюбил этот мир, отдал Сына Своего Единородного. Он излил Свою благодать и принес ее в наши сердца через Духа Святого. Понимаете? Вы не сможете ничего совершить без содействия одной и другой. Благодать нас спасает именно Божья благодать. Так вот, мы видим, что благодать, подобно как с тем умиравшим вором, неудивительно, что это принесло вдохновение поэтам, когда они понимали это. Один поэт сказал: «Разбойника в последний час спасла Христова кровь, и я у ног его склонясь, омылся от грехов». С тех пор, как верой смог узреть поток святой крови, доколе жив я буду петь о правде и любви. Когда ж свой путь закончу я, и тело ляжет в прах, как ты нашел и спас меня, петь буду в небесах. Благодать! Восхитительная благодать! Аллилуйя! Кто-то написал это: «Любовь Господня велика, верна, чиста, сильна, исчезнет мир, пройдут века, но не пройдет она». Коль взять чернила океан, в пергамент небо превратить, а в перья все былинки трав и всем живущим поручить. Любовь Господню описать не стало бы чернил, а свиток, равный небесам, всего бы не вместил. Вот что это такое. Благодать. Божья благодать. Божья благодать продемонстрировала тень через свою любовь. Бог принес благодать в нашу жизнь. Есть еще кое-что, чего не может сделать благодать. Благодать нельзя купить, благодать нельзя продать. Это благодать, это через суверенного. Так точно. За нее нельзя предлагать цену. Можете говорить: «Боже, если ты сделаешь что-то, я сделаю то-то». Так не получится. Бог не станет этого делать. Вы не сможете ничего вытянуть из Бога. Бог дает это вам по своей благодати. О, вот это да! Не от желающего и не от подвязающегося, а от Бога милующего. Верно. Люди лежат ничком. Некоторые приходят ко мне. Кажется, сегодня в этом здании я видел одного из тех ребят. Юноша-методист только что приехал и получил Духа Святого из... И те ребята приехали ко мне и сказали: «Теперь, брат Бранхам, раз мы спаслись и получили Святого Духа, следует ли нам искать даров?» Я сказал: «Не нужно этого делать. Не нужно. Бог дает свои дары суверенно. Дары и призвания непреложны. Первое же, что вы обнаружите, вы станете чего-то искать. Боже, ты просто сделай меня проповедником, ты просто сделай для меня вот это». И кем вы станете? Напыщенным ничтожеством. Вот и все. Вы обратитесь к какому-нибудь человеческому богословию или какой-то организации и обоснуетесь там и станете разлагаться. Пусть Бог призывает. Бог призовет вас. Бог освятит вас. Бог даст вам то, что Он считает нужным дать вам. Так точно. Вы не сможете предлагать цену за благодать. Никак нет. Вы нельзя продать. За нее нельзя предлагать цену. Ее нельзя купить. Нельзя обменивать. У вас не получится сказать: «Ну вот, Господь, я пойду примкну к этой огромной баптистской церкви, или этой крупной методистской церкви, или этой крупной пятидесятнической церкви, или этой крупной назарянской церкви. Я сделаю это, если ты только сделаешь вот это для меня». За нее не предложишь цену. Никак нет. «Все, кого дал мне Отец, придут ко мне. Никто не сможет прийти, если мой Отец прежде не призовет его». Вы просто станете церковным членом той крупной церкви. Вот и все. Вы не спасетесь. Благодать должна спасти вас. Нашими талантами не обоснуешь. И наши таланты не смогут быть нашим имеющиеся у нас таланты. Мы не сможем заслужить благодать через таланты. Если Бог сделал меня проповедником, это не показывает то, что Его благодать была со мной. Нет, нет. Меня спасла единственно Его благодать. Я спасен не потому, что проповедую Евангелие. Вы спасены не потому, что говорите на языках. О, нет, не потому, что вы проповедуете. Вы даже спасены не потому, что проповедуете. Вы спасены не потому, что говорите на языках. Вы спасены не потому, что делаете что-то из этого. 1 Коринфянам 13 так и доказывает. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, если понимаю все Божьи тайны, проповедник, если делаю все вот это и имею веру передвигать горы, я ничто до тех пор, пока не придет милосердие, которое есть любовь. Любовь — это благодать. Божья благодать, совершающая все. Некоторые люди, у вас таланты, как у некоторых этих королей рок-н-ролла, от этого мне просто становится плохо в моей, не знаю, моей духовной гастрономии. Говорю вам, когда я слышу, как эти исполнители рок-н-ролла поднимаются в субботу вечером и поют рок-н-ролл, и целую ночь выплясывают, а затем на следующее утро выходят перед собранием и все такое прочее с попытками натянуть на себя строгое лицемерное выражение лица и поднимаются там перед людьми и поют какой-то гимн и считают, что идут на небеса. Я мог бы назвать немало имен, но не стоит. Эта лента разойдется повсюду, но вы все знаете. Один юноша здесь не так давно, в Голливуде, не поцеловал бы девушку, потому что это было против его религии.
Против его религии? И выпускает рок-н-ролльные изображения и прочее, являющиеся постыдным и все тому подобное. По-твоему, ты сможешь взять свои 30 серебряников и заслужить нечто в Божьей благодати? Иуда, не купишь ничего, кроме места в аду для себя. За Божью благодать нельзя предложить цену. Нельзя войти при помощи талантов. Это суверенная благодать. Оплатить я долг не смог, лишь прильнул к кресту мой Бог. Ногой, израненный, я просто пришел таким, какой есть. Таков, как есть, без дел, без слов, принявши с радостью твой зов и с верою в святую кровь к тебе, Господь, иду. Вот и все. Именно благодать привела меня. Это совершила благодать.
Благодать подобна... Еще одно, что хотелось бы сказать. Иногда благодать — это эти крупные церкви. Они считают, что ты можешь пойти туда. Они считают, ну, мы построили крупнейшую в городе церковь. У нас тут есть женское благотворительное общество, которое шьет бедным одежду для бедных и отправляет ее за океан. Мы кормим нищих, мы делаем все это. Павел сказал, я могу делать то же самое. И ничто. Говорят, ну мы старая организация, мы существуем здесь 2000 лет, нам 500 лет. Джон Уэсли, Александр Кэмпбелл и эти великие основатели в далеком прошлом они основали нашу церковь. Аллилуйя! Ну что ж, Иисус Христос основал вот эту церковь, крещение Духом Святым, и приказал им двигаться вверх к Пятидесятнице и ожидать, пока не получат силу свыше. И все равно вы можете принадлежать Пятидесятнической церкви и быть погибшими. Пятидесятническая церковь ничем не лучше любой другой церкви. Верно. Дело в чем? Есть одна только церковь. Это церковь, в которую вы рождаетесь через крещение Духом Святым, ибо одним Духом все мы крестились в одно тело. 1 Коринфянам 12:13. Верно. 1 Коринфянам 12. Так вот, мы крещены в ту церковь. Но люди думают, что могут заслужить это. Да ну, я пошел в школу и выучился делать вот это, и я ездил в семинарии, и я делал... Это ничего не значит. Вы не сможете купить Божью благодать. Божья благодать подобна вот чему. Позвольте, расскажу вам одну историю в завершении. Вот чему подобна Божья благодать. Однажды был могущественный царь, и у этого могущественного царя был сын, и это был его единственный сын. И однажды один убийца убил того сына. И по тому царству двинулись посланники в поисках того убийцы. И в конце концов они нашли того убийцу. И когда они нашли его, то привели его обратно и заключили его в тюрьму. И когда заключили, состоялось заседание суда и был вынесен приговор. О, это было ужасное дело. Он убил царского сына, и он знал, что его ждет. Его посадили в камеру, заперли дверь, обложили ее щитами, чтобы никто... Возле нее охранники, потому что мы знаем, какое ужасное наказание должно было быть для этого парня за то, что он убил царского сына, царского рода, царского сына. У всех дверей расставили охранников, его посадили в камеру, раздетый, имел на себе только набедренную повязку, и вот он, пожалуйста, сидит там в том состоянии, еле живой от голода, ему не давали еды, он находился в том состоянии. Затем его повели на суд. Его обвинили и доказали его вину. Вынесли приговор, что он должен принять ужасную казнь. Его должны были убивать постепенно, пока не выйдет его земная жизнь. Приговоренный судьей, он должен был умереть. И он умолял, и он плакал, и он сказал, «Хотя я виновен, я сожалею о том, что я сделал это. Если бы я этого никогда не делал, я сожалею, что совершил это в момент. Я совершил это, находясь в ярости. Я не хотел, чтобы так получилось». Однажды царь поехал в то место посетить того парня, чтобы рассказал ему, поговорил с ним и рассказал ему об убийстве его собственного сына, единственного сына, который был у него. Он убил того юношу. Он сказал, «Я еду на разговор с ним». И когда он спустился туда, он заглянул в ту клетку, как на посаженного в клетку животного. Он увидел его, немощное костлявое тело, лежащее там в углу, плачущее. Его лицо исхудало, его челюсти запали, его глаза были покрыты гноем, и лицо было совершенно бледным, без воды, хотел пить, лежал там ничком, плакал. Царь сказал, «Поднимись». Он подошел к нему, и он посмотрел на него, он сказал, «Зачем ты убил моего сына? Что мой сын сделал тебе? Что он такого сделал, что заслужил такую смерть, которой ты убил его, заколол его копьем?» Он сказал, «Ничего, мой господин, совершенно ничего, просто моя собственная дерзость, просто мой собственный характер. Я убил его, потому что позавидовал ему, и я пришел в ярость, и я убил его». Сказал, «Сейчас, господин, я должен умереть в соответствии с вашим правосудием. Я сознаю, что заслуживаю этого. Единственное, из-за чего я плачу, я очень сожалею о том, что вот так убил ту царственную особу без причины».
Царь развернулся на каблуках и вышел, подошел к стойке и сказал: «Уничтожьте все протоколы». Вы понимаете? Поместить их в море забвения. «Уничтожьте все протоколы, помойте его, вычистите его, я пришлю ему одежду». Через некоторое время к двери подъезжает огромный лимузин. Когда он подъехал до самой тюремной камеры, разослали ковровую дорожку. Царь встал у края лимузина, говорит: «Заходи, сын мой, и поехали вместе со мною домой, во дворец». Накинул ему на плечо царское одеяние. Он сказал: «Отныне ты мой сын». Потому что он сжалился. Это благодать. Это был я. Это были вы. Мы своими грехами убили Сына Божьего. Мы были чужаками, грязными, нечистыми, лежали в камерах этого мира. Бог омыл нас кровью Своего собственного Сына и очистил нас, одел в одежду Святого Духа. И теперь, в какой-то из дней, к двери подъедет большая Божья колесница, и мы уедем домой для жизни с Ним. Все дела уничтожены. Нас нельзя уже будет осудить, их сожгли. Он закинул их в море забвения и уже не вспомнит об этом. Неудивительно, что мы можем воспеть: «О, благодать, спасен тобой я из пучины бед. Был мертв, но чудом стал живой. Был слеп, но вижу свет». Сперва вселила Божий страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах. Твой мир течет рекой. Вы позволите, чтобы этот час сейчас стал вашим, грешный друг, пока мы склоним на минутку головы для короткой молитвы? Пусть именно в этот час вы поверите, прямо сейчас примите решение и скажите: «Господь Бог, я виновен. Я осознаю, что для моего спасения требуется благодать. Я не могу сам себя спасти. Я погибший. Мне конец. Я просто ничего не умею делать. Я совершенно беспомощный, безнадежный, без Бога, без милости, без Христа. В этом мире отчужденный. Ты смилуешься и достанешь меня из этой камеры греха, в которой я сегодня нахожусь, о Господь. И смилуйся надо мной, грешником. Вы поднимете руку, скажете: «Господь Бог, я тот человек, нуждающийся в Твоей благодати». Вы поднимете руку, скажете: «Помолись за меня, брат Бранхам. Я хочу сейчас поверить». Благословит вас Бог там сзади, мой брат. Кто-нибудь еще? Скажите: «Брат Бранхам, вспомни сейчас обо мне. О, брат, пожалуйста, вспомни в молитве. Благословит вас Бог, да. Помолись о том, чтобы...» Благословит вас Бог, брат. Благословит вас Бог, сестра. Благословит вас Бог, брат, здесь у окна. Благословит вас Бог, брат, там сзади. Благословит вас Бог, брат, здесь, другой. Вспомни обо мне, брат Бранхам. Благослови, Боже, моего брата там, да, другой вот здесь. Благословит вас Бог, сестра. Благословит вас Бог здесь, брат. Он сейчас видит вас. Действительно, желайте этого. Благословит вас Бог, молодой мужчина. Он видит, знает. Благословит вас Бог, брат. Благословит вас Бог, сестра у стены. Благословит вас Бог здесь, брат. Благословит вас Бог, брат у стены.
Таков, как и есть, без дел, без слов.
Будет еще кто-нибудь? Благословит вас Бог, я вижу вашу руку там сзади.
Принявши с радостью твой зов.
Да, Господь, благословит вас Бог, сестра.
И с верою
благословит вас Бог, сестра,
святую.
Благословит вас Бог там в конце, кровь. Благодать, благодать, я... Благословит вас Бог, юная леди.
Иду. Таков, как есть, не смея ждать, чтоб кто меня мог оправдать, твою познавши благодать к Тебе, Господь.
Благодать, о благодать, иду,
иду.
Теперь поднялось около 15 или 20 рук. Теперь со склоненными головами я попрошу вас, поднявших руки, тихо поднимитесь сейчас на ноги, пока я буду возносить за вас молитву. Здесь возле алтаря у нас нет места. Просто я не смогу. Поднимитесь на ноги все, кто поднимал руку, желающие, чтобы за них сейчас помолились. Поднимитесь сейчас на ноги, пока я буду возносить молитву. Просто поднимитесь на ноги везде.
Много правдать Твою.
Отлично. Благословит вас Бог.
Благодать к Тебе, Господь, иду.
Запомните. Может наступить день, когда благодати уже не будет. Не будет изобиловать для вас, будет поздно. Сейчас не поздно. О Боже, Отец нашего Господа Иисуса Христа, кто воскресил нашего Спасителя из мертвых, ныне живет, тот, который верховенствует во славе, посылает на нас Святой Дух Христа для осознания вины грешникам. Боже, я молю за этих людей, поднявшихся на ноги. Это истина, Господь. Ты сказал, кто засвидетельствует обо мне перед людьми, о том и я засвидетельствую перед моим Отцом и святыми ангелами. Мы знаем, когда мы предстанем в то великое утро суда, какое это будет время. Они сейчас поднялись, Господь, поэтому их грехи пойдут перед ними. Грехи некоторых людей идут следом за ними. Эти люди стоят здесь в это утро, потому что они исповедуют свои грехи, зная, что они поступили неправильно, и ты им нужен как их спаситель. Ты исследуешь внутренность сердец, и тебе все известно о них. Я молю, Отец, чтобы ты удовлетворил их прошение. Спаси. Они приобретение небольшого послания о благодати Божией в это утро. Неважно, что мы сделали, все равно наклоняется и подбирает нас. Даруй это, Господь. Даруй благодать этим сердцам. Пусть они всегда видят Иисуса как своего спасителя. Они совершили этот поступок. Святой Дух приказал им подняться, и они сделали это. Святой Дух приказал им подняться, и они поднялись в повиновении Духу. Ныне, Господь, Ты сдержи свое слово. Ты сказал, никто не сможет прийти ко мне, если мой Отец прежде не привлечет его, и все, кого дал мне Отец, придут ко мне. Приходящего ко мне я ни в коем случае не изгоню вон. Слушающий слова мои, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не придет вообще, а перешел от смерти в жизнь. Поэтому, Господь, на основании этих писаний, это Твои собственные слова, Господь, которые мы читаем в Святого Иоанна 5:24, слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет. Почему? Потому что он уверовал, благодать посетила его. Пришел к вечной жизни и не придет на суд. Он уйдет до суда и не придет на суд, а перешел от смерти в жизнь. О Боже, как мы благодарим Тебя за это! Мы молимся сейчас, чтобы Ты сохранил их на протяжении жизни. Пусть они все до одного примут крещение, призывая имя Господа, омывая свои грехи. Даруй это, Господь. Ныне я, как Твой слуга, преподношу их Тебе, веря, что великий ангел Божий, который явился там, и, Отец, Тебе известна вся эта история, и тот великий ангел, явившийся там в пятницу утром, в серую предрассветную пору, и изрекший эти слова в облике трех радуг, появившийся с вершины горы. Господь Бог, пусть тот Бог, который явился мне там в радугах, пусть Он спасет этих людей по Своей благодати прямо сейчас. Я отдаю их Тебе в ожидании того, что Ты сдержишь свое слово, а Ты сдержишь. И я встречусь с ними в тот великий день, без пятна и порока в их душе, дарует. Во имя Иисуса я отдаю их Тебе. Аминь. Благословит вас Бог. Теперь, пока вы усаживаетесь, кто из христиан сидит рядом с теми людьми, пожмите им руку, скажите им, пригласите их в церковь и что угодно, чтобы они могли... О, он чудесен!
О, благодать спасен тобой, я из пучины бед был мертв, но чудом стал живой, был слеп, но вижу свет. Сперва вселила Божий страх, затем дало покой. Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой.
Вы уверовали? Если да, поднимите руку.
Люблю Иисуса, люблю Иисуса, люблю Иисуса, ведь Он возлюбил меня. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерти тень, а Богу также будем петь.
Благодарение Богу,
как самый первый день.
Любите его? Вот, разве он не чудесный? Теперь
пройдут,
пока будем петь это опять. Хочу, чтобы вы пожали руку кому-нибудь рядом с вами. Скажите тихонько: благословит тебя Бог, пилигрим. Теперь очень нежно и свято.
Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерти тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день.
У креста, у креста чудный свет я нашел, свое бремя положил у креста,
у его креста верой-зренье обрел, теперь с ним я счастлив навсегда.
О, у креста чудный свет я нашел, свое бремя положил у креста,
у его креста верой зренье обрел, теперь с ним я счастлив навсегда.
Вы счастливы?
Я так рад, Иисус освободил. Я так рад, Иисус освободил. О, я так рад, Иисуса освободил. Пою слава, аллилуйя, Иисус освободил. О, я так рад, Иисус освободил. О, я так рад, Иисус освободил. О, я так рад, Иисус освободил. Пою слава, аллилуйя, Иисус освободил.
Вы любите Его? Он чудесный. Ой, я думаю, что Он просто чудесный. Теперь только задумайтесь. Эта Библия — это Его истина. И эта Библия учит, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Хочу кое-что спросить у вас. Если Он тот же вчера, сегодня и вовеки, да простит меня Бог за то, что говорю святотатственное слово «если», но Он тот же, но если Он тот же, я представлю это вот так, тогда какой Он будет личностью? Он будет таким же, каким и был. Теперь есть лишь одно отличие между Его присутствием здесь в это утро и среди людей в Галилее. Это Его собственное плотское тело, Его физическое тело. Потому что оно воскресло. Вы верите этому? Восседает по правую руку величия на высоте, вечно живой, для ходатайства, ради нашего признания. Запомните, Он не может ничего для нас сделать, пока мы сперва не примем Его, и не поверим, что Он воскрес, и не скажем, что Он воскрес, потому что Он первосвященник, который может, первосвященник, ходатайствующий на основе нашего признания. Теперь многие из вас, читающие Библию, скажут, что в этом говорит исповедовать. А исповедовать и признавать — это одно и то же слово, понимаете? Стал первосвященником в послании к Евреям, 3 глава, ныне ходатайствующим на основе нашего признания. Следовательно, он ничего не сможет сделать, пока мы сперва не признаем, что он сделал это. Видите, вы склонитесь здесь у алтаря и целую ночь будете молиться. Не будет никакого толку, пока вы не поверите, что Он прощает вас. Тогда поднимайтесь. Тогда, сколько бы веры у вас ни было, вот где вы. Когда-то вы жили вот здесь, в грязной жиже греха. Теперь, молодые новообращенные, теперь вы верите, что вы спасены, не правда ли? Тогда вы поднялись вот сюда. Вы поднялись немного выше. Что же совершает это? Ваша вера. Потому что вы верите, что вы теперь христианин. Теперь вы живете выше той штуки. Понимаете? Теперь, если хотите подняться еще выше, просто получите больше веры. Потому что это не ограничено. Просто продвигайтесь дальше. Ну, о, невозможное может стать реальным. Для верующих все возможно. Верно, если скажете этой горе «сдвинься» и не усомнитесь в сердце своем, а будете верить, что сказанное вами сбудется, будет вам все, что не скажете. Так вот, Иисус Христос обитает в людях. Однажды Христос был в огненном столпе, снимок которого вы видели. Мы верим, что это Бог Иегова. Вот что пытался донести нам ангел. Так вот, в то время он был в отцовстве, он был отцом Израиля, народа. Затем он пришел и обитал среди своего народа, как Христос, сын. Это верно, Христос был сыном Бога. Ныне же Он Христос, Святой Дух, который есть помазание. Христос означает «помазанный» и «помазанник на людях». Христос с нами, Святой Дух. Это Христос с нами, в нас. Верите этому? Всего минутку. Будьте по-настоящему почтительными. В тишине. Теперь, Он тот же? Кажется, некоторое время назад ко мне поступил звонок, и сказали, что люди перебирались через стулья и прочь здесь. Позже на каком-нибудь церковном служении мы поговорим об этом. Я сказал тогда Билли, если собираются молиться за больных, если там много, чтобы раздал им молитвенные карточки. Он сказал, что раздаст. Полагаю, что он раздал. Последние 2 или 3 месяца с момента одного произошедшего события это служение вошло в такую стадию, что оно немного вышло из-под моего контроля. Они видели то развлечение и остальное, как говорил и рассказывал людям, точно так же, как рассказывал наш Господь, когда Он был здесь, на земле. Полагаю, все вы видели. Кто из присутствующих здесь никогда не видел этого или никогда не видел этого в действии? Хочу увидеть ваши руки. Кто никогда не видел этого? О, никогда не видели этого в действии. Ну что ж, здесь есть группа таких, которые никогда не видели этого, я так полагаю. Приезжие. Мы не знаем, откуда приезжают люди. Это междинаминационная скиния. Мы не против деноминации, но мы и не за них. Мы просто предоставляем им двигаться своим путем. Мы верим в принятие людей, если они хотят вернуться в деноминацию нормально, до тех пор, пока они живут христианской жизнью. Мы здесь просто станция по спасению душ. Вот что такое для них мое служение. Так вот, но я верю, что Библия учит в Евреям 13:8, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Верите этому? Ну что ж, если он тот же, теперь, пока все минутку сидят в полной тишине, я хочу искренне побеседовать с вами, и затем мы проведем служение исцеления. Хочу кое-что спросить у вас. Если он тот же вчера, сегодня и вовеки, то как он, единственный способ, как мы могли бы определить в таком случае, если он дух, он будет действовать таким же образом, как действовал вчера, верно? Он будет действовать таким же образом, как действовал вчера. А как он действовал вчера? Он отличался от других людей? Он был просто человеком. Выглядел как человек, он был человеком. Он родился, он был человеком. У него была плоть и кровь, он страдал, он стонал, он перенес искушения, он был человеком, верно? Не так. Но что сделало его Богом? Потому что на нем был Божий Дух. Он был помазанный Мессией. А откуда они узнали, что он был этим Мессией? Сказал Господь, ваш Бог поднимет пророка, подобного мне, и будет. Кто не послушает этого пророка, тот истребится из среды народа. Так вот, он был пророком. Потом, ожидал ли Израиль пророка? Должны были ожидать, если ожидали Мессию, а Мессия будет пророком. Давайте сейчас секунду пройдем, это всего несколько секунд, и послушайте внимательно. Теперь сосредоточьтесь на Боге, потому что мы не знаем, что может совершить Бог, не знаем, что Он скажет мне делать. Я знаю, что у нас в церкви есть дар пророчества. Наш брат Невилл, он пророчествует людям. Это замечательно, мы ценим это. Мы постоянно обращаемся к этому. У нас здесь некоторые говорят на языках. Мы не верим так, что люди для получения Святого Духа должны заговорить на языках. На подобные вещи нет такого места Писания, но мы верим, что есть дар Духа Святого, который говорит на языках. У нас это есть в нашей церкви. Но мы держим мы не движемся на развязном поведении. Мы верим, что это Господа. Мы говорим тогда, когда говорит Святой Дух, и мы разрешаем, чтобы это происходило только три раза. И это должно не может быть в то время, когда я проповедую или что-то по распорядку, потому что Дух пророков повинуется пророку. Понимаете, это должно исполниться правильно по Библии. Никто не сможет сказать, что такого, когда Святого Духа или говорит творение на языках не существует. Мы это знаем. Библия учит нас этому. И мы верим в это. И благодарение Богу у нас это есть здесь, в церкви. У нас имеются дары пророчества. Их сперва необходимо испытать и убедиться, правильные они или нет. И тогда дар пророчества. Потом есть еще пророк. Так вот, это теперь вы переходите к служению. Те дары. Они – речь на языках, и истолкование языков, и знание, и мудрость, и развлечение, и прочее – все это дары. Но есть еще пять служений. Первые – апостолы, пророки, учителя, евангелисты, пасторы – это установленные Божьи должности. Их занимают люди, понимаете? Они не являются, они могут. Вы не сможете пожелать их, не сможете вымолить их. Они даются суверенно, вы рождаетесь. Пророк не становится пророком. Если кто-то возлагает на него руки и ставит его пророком. Пророк, родившийся таким, от чрева матери. Вот это пророк, понимаете? Поэтому он всегда пророк, понимаете? Бог рассказал Иеремии, сказал до того, как ты еще сформировался в утробе своей матери, сказал, «Я познал тебя и освятил тебя, и поставил тебя пророком для народов». Верно? Понимаете? Моисей, еще до своего рождения, он был красивым ребенком, он был пророком Господа. Появлялись все остальные. Христос был сыном Бога от Эдемского сада, верно? Понимаете, дары и призвания непреложны. Но дары даются телу. Так вот, мы признаем это. Мы признаем все эти дары.
Теперь, давайте посмотрим, каким был Иисус среди нас. Увидим, каким он был тогда в прошлом. Мы обнаруживаем, когда он только начал свое служение, теперь послушай внимательно, приезжий. Когда он только начал свое служение, святого Иоанна, 1 глава, мы видим, что после его крещения, после того, как он пришел, он родился и достиг 30-летнего возраста, Иоанн крестил его, Святой Дух спустился подобно голубю и сошел на него, и прозвучал голос, и сказал: «Это Сын мой возлюбленный», в котором, в настоящем оригинальном греческом тексте говорится, «в котором мне угодно обитать». Сказал: «в котором мне угодно», в котором мне угодно обитать.
Но, понимаете, для нас это звучит немного устаревшим, глагол перед наречием. Но на самом деле это «в котором мне угодно обитать», потому что Христос, Бог, был во Христе, примиряя с собой этот мир. Мы это знаем. Так вот, он тут же отправился на 40 дней в пустыню, был искушаем дьяволом, затем он вышел на свое служение, стал молиться за больных. И через некоторое время пришел человек по имени Симон, Петр, пожилой рыбак, необразованный, даже написать собственного имени не умел. Андрей рассказал ему об этом человеке, в которого он поверил как мессию. «Чепуха!» Подошел к нему, и как только он вошел в присутствие Иисуса, Иисус сказал: «Твое имя Симон, и ты сын Ионы». Тот понял, что нечто произошло. Он понял, что это сын Бога, и ему было угодно дать ему ключи от царства, поставил его главой церкви. Там стоял человек по имени Филипп. Филипп увидел это, и он подумал: «Замечательно! Я знаю одного человека, знатока Библии, который живет в 15 милях за горой. Я сбегаю и расскажу ему. Его звать Нафанаил». Он в тот день быстро помчался туда к нему. На следующее утро он прибыл туда, может быть, на рассвете, подбежал и постучался в дверь, и госпожа Нафанаил сказала: «Ну, он там в саду, Филипп, его друг». Он пошел туда, и тот стоял на коленях, молился. Как только он поднялся с колен, Филипп сказал: «Пошли, увидишь, кого я нашел? Иисус из Назарета, сын Иосифа». Так вот, этот религиозный видный сановник сказал: «Может ли из Назарета выйти что-нибудь хорошее?» Он дал ему неплохую цитату, неплохие слова. Он сказал: «Не сиди дома и не критикуй это, не говори об этом, просто сходи, посмотри сам, сходи, посмотри, просто сходи, разберись, может ли что хорошее выйти из Назарета. Ты имеешь в виду Мессию? Да ну, Мессия придет, он спустится и вниз небесные коридоры опустятся, он придет прямо во дворец, он придет в нашу великую организацию». Они до сих пор так считают, понимаете, что это должно прийти в их организацию. Он придет прямо в нашу организацию, спустится там по сводам дворца, и он выйдет на внешний двор и взойдет прямо на престол и к святому святых и скажет: «Я Мессия». Мессия придет не так. Мессия придет туда, куда он хочет прийти. Он суверенный, он поступает так, как ему угодно. Он сказал: «Ну что ж», — сказал он, — сходи, посмотри сам, не стой поблизости. И не говори: «Я не верю в это учение святош», просто сходи, разберись, есть ли в этом что-нибудь. Итак, он по пути туда, представляю себе их разговор. Давайте-ка, вам хотелось бы услышать, о чем они говорили? Давайте послушаем и посмотрим, что они сказали. Думаю, когда шли по обочине дороги, знаете, Филипп сказал: «Знаешь, Нафанаил, я знаю, что ты изучаешь Библию, поэтому хочу кое о чем спросить тебя. Мы ожидаем Мессию, не правда ли?» «О да, мы вступаем в последние дни для этого поколения, и это, думаю, поколение увидит Мессию». Теперь послушайте. «Вон, но мы, вот, пожалуйста, у нас даже нет государства, мы рассеяны среди людей, как мы можем? Все вот это». В тот час, когда ты не думаешь, приходит Бог. Вот когда он является. Он сказал: «Ну, минуточку, каким же человеком будет этот Мессия?»
О, Моисей, наш учитель сказал нам, что он будет пророком.
Я расскажу тебе об этом Иисусе из Назарета. Помнишь того пожилого невежественного рыбака, у которого в тот раз ты покупал рыбу? Принес, купил у него, а он не мог даже поставить подпись на квитанции, не хватало образованности.
Да?
О, да, угу. Иона, и сын Ионы, да, у Ионы я тоже покупал. Ну и вот, знаешь что, Петр пришел туда, то есть, вернее, Симон, в то время его звали Симон. Он сказал, Симон пришел к нему на собрание, и как только он подошел, ему... Ты помнишь, как Симон рассказывал нам, что его отец сказал ему, что не допустите того, чтобы вас обманули, потому что до настоящего Мессии появится немало лжепророков, и это правда. Возникнет много лжепосланий. Но сказал, вы узнаете, когда придет настоящее послание, потому что, запомните, мы, иудеи, верим, что этот Мессия будет пророком. Мы верим своим пророкам. Спросите сейчас у евреев. Израиль, когда они берут сейчас там ту Библию, приезжают из Ирана и других мест, они читают ее, говорят, если тот Иисус был Мессией, дайте нам увидеть, как он совершит знамение пророка, мы поверим ему.
Так точно.
Они знают, что те пророки истинны. Итак, должно быть, Нафанаил сказал, «Я верю, что Мессия будет пророком, потому что Моисей сказал, Господь, наш Бог, воздвигнет пророка». Ну и вот, когда он увидел это, того Симона, о котором ты говоришь, он сказал, «Тебя звать Симон, и ты сын Ионы». Он знал не только его, а и его пожилого папу-фарисея.
«Ах, я не могу поверить этому, ты совсем потерял голову», он сказал.
«О, нет, не потерял, сходи, разузнай, сходи, посмотри, пошли». Двинулись дальше по дороге. Наконец он вошел в присутствие, туда, где находился Иисус. Может быть, стоял где-то среди собравшихся. Иисус стоял там, смотрел по сторонам.
Через некоторое время он посмотрел, и он увидел стоявшего там Нафанаила. Он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Это спустило с него церемонность. Это сняло ветер с парусов. «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». «Это Бог», — сказал он. «Равви», — что значит учитель.
«Равви, откуда ты знаешь меня? Раньше мы с тобой никогда не встречались. Я чужой в этом собрании». «Я раньше никогда здесь не бывал. Откуда ты вообще знаешь меня?» Он сказал, «Перед тем, как Филипп окликнул тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Это был Иисус вчера, верно? Если он тот же и сегодня. Давайте возьмем другую нацию. Была одна нация, есть только три нации, и это народы Хама, Сима и Иофет. Понимаете, именно так. Вот откуда, на Пятидесятницу, откуда Евангелие пошло к евреям, затем к самарянам, а затем к язычникам. Понимаете, народы Хама, Сима и Иофета, это три нации. Так вот, две нации из них ожидали Мессии. Только не мы, язычники, у нас была дубинка за спиной, мы были идолопоклонниками, поклонявшимися истуканам, но только не Хам и не Сим. Так вот, была еще одна. Другой нацией были самаряне, которые были наполовину евреями и язычниками. Возникшие от брака через грех каретам, и они свернули с пути, и они верили в Бога, они ожидали Мессии. Поэтому Иисус пошел, представил себя им. Он пришел к евреям своим, но ему нужно было пройти мимо Самарии, святого Иоанна 4. Вы читали это? И ему нужно было пройти мимо Самарии. Поэтому он пришел к городу Сихар, и вот он просто отправил своих учеников купить продуктов, и пока они ходили... Если вы бывали там, это панорамное место, колодец. Там городской насос, где сливают воду. Вы знаете, женщины приходят и берут корзинку, и опускают ведро, набирают воду, ставят это себе на голову. И вот гулящим женщинам, порочным женщинам, им нельзя было приходить вместе с порядочными женщинами. В то время они не общались. Женщина была порочной, она держалась своей компанией. Не сегодня, они все вместе. Но они просто... Это как достать сердцевину яйца, все в красных огнях, понимаете? Итак, они это наполняли, куда пришла женщина с дурной славой, примерно в 11:30 или без 15 минут 12, примерно в такое время. Она вышла туда набрать ведро воды, и она опустила, поставила, представляю, как она устанавливает сюда ворот и корзину, опускает это в колодец, чтобы достать ведро воды, и примерно в тот момент, когда она начала поднимать это, она услышала, как кто-то говорит. «Женщина,
«Принеси мне пить». Она посмотрела, и вот еврей. Так вот, они не сообщались друг с другом. Мужчина среднего возраста. Ему было около 30, но в Библии сказано, что он выглядел на 50, вы это знаете. Он сказал: «Ты говоришь, что видел Авраама, а тебе не больше 50 лет». Ему было только 30, понимаете? Сказал: «Полагаю, его служение довольно сильно подорвало ему здоровье». И так он сказал: «Ты говоришь, что видел Авраама, теперь мы знаем, что в тебе бес». Он сказал: «Сущий, еще до существования Авраама». Понимаете? Он Бог Авраама. Разумеется, он был этим. Он сказал: «Сущий, еще до Авраама». Разумеется. И вот он сидит у колодца. Он говорит: «Женщина, дай мне пить». Она сказала: «Это противоречит обычаям. Здесь у нас сегрегация. Подобно, как было раньше на юге у темнокожих и белых». Понимаете? Она сказала: «У нас тут сегрегация. Вопреки обычаям, чтобы ты просил меня, ты, еврей, просил меня, самарянку, о какой-либо услуге, о чем-либо. Мы не сообщаемся друг с другом». Она была проституткой, вы знаете. Итак, наверное, красивая женщина, и она стояла там, может быть, кудрявые локоны растрепались по всему лицу, вы понимаете. Целую ночь отсутствовала дома, и она сказала, «Это противоречит обычаям, чтобы ты просил меня, самарянку, о таком». Он говорит: «Женщина, если бы ты знала, кто с тобой говорит, и знала, с кем беседуешь, ты просила бы у меня пить. Это был мессия вчера. Знаете, ты просила бы у меня пить, я дал бы тебе воду, которой ты не наберешь, придя сюда». «Да ну, — говорит она, — колодец глубокий, а тебе нечем и набрать. Откуда же ты дашь мне воду?» Говорит: «Наш отец Иаков», понимаете, это была самарянка, но она тоже называла Иакова своим отцом. «Из этого колодца пил наш отец Иаков, его скот, его семья, и при этом ты говоришь, что у тебя вода больше этой». Говорит: «Ты говоришь, поклоняйтесь, будучи евреем, ты говоришь, Иерусалим, мы говорим, на этой горе». Он говорит: «Женщина, приближается, и уже наступило время, когда истинные поклоняющиеся будут поклоняться Богу в духе, потому что Бог — это дух, понимаете? Отец ищет поступающих так». Что же он делал? Он беседовал с ней, чтобы выйти на связь с ее духом. Понимаете, теперь запомните, он должен был быть мессией перед тем, самарянами. И он тут же обнаружил ее беду. Кто из вас знает, в чем это заключалось? Еще бы. Она жила со своим шестым мужем. Так что, вы понимаете, это неправильно. Когда у вас живой муж в браке, и все такое, и встречаетесь, и просто по любому поводу выгоняешь женщину, и женишься на ней, и идешь, женишься на другой, женишься на другой, женишься на другой. Так делать нельзя. И так он сказал, она жила с ними, даже не будучи замужем. Возможно, она вообще не выходила за них замуж. Возможно, она вообще не была замужем. Итак, она сказала все это зло, вы понимаете? Совершила все это зло. Итак, пока он стоял там вот так, смотрел на нее, он говорит: «Иди, принеси мне пить». А она сказала: «Но если бы ты знала, с кем говоришь, ты просила бы у меня пить. Я достану тебе воду, которой ты не придешь. Я дам тебе воду, ты не будешь ходить сюда за водой для питья». Потом он сказал: «Сходи, возьми своего мужа и приходи сюда». Она сказала: «Господин, у меня нет мужа». «О, — сказал он, — ты хорошо сказала, у тебя было 5 мужей, и тот, которого имеешь сейчас, не твой муж. Ты в этом хорошо сказала». Она, послушайте, та женщина, так вот, когда, как назвали его иудей, когда увидели, как он совершает это, они признали в нем мессию? Нет. Что же они сказали о нем? «Вельзевул, прорицатель», — сказали. «Та сила от Вельзевула». И они назвали Дух Божий, производивший то развлечение, нечистым. Он сказал: «Вы говорите слово против меня, я прощу вас. Но когда-то придет Дух Святой для того, чтобы творить то же самое, и скажете одно слово против Него, это никогда не простится вам». Так что вам понятно, где мы сегодня находимся, если бы это произошло в сегодняшний день. Одно слово против него никогда не простится, ни в этом мире, ни в мире грядущем. Так что вам понятно, что сделало это поколение. Задумайтесь сейчас об этом, глубоко задумайтесь, взвесьте эти серьезные слова. Так вот, иудеи сказали: «Этот человек совершает эти дела при помощи Вельзевула, он бес, прорицатель». Нам известно, что прорицание — это бес. Итак, он сказал: «Этот человек прорицатель». И так он простит их за то, что назвали его прорицателем. Но после его смерти и прихода Святого Духа, тогда ситуация изменилась, понимаете? И это относится к языческому роду. Обратите сейчас внимание. Так вот, иудеи уже видели это, осудили это, самаряне приняли это. И она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк. Что ты с этим сделаешь, самарянка? Я вижу, что ты пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, он будет рассказывать нам об этих вещах». Видите, они знали Мессию. Кем он будет? Сказала: «Мы знаем, что Мессия, называемый Христос, когда он придет, он будет рассказывать нам эти вещи. Но ты кто такой? Ты его пророк?» Он сказал: «Я это он. Я это он». И на этом основании, послушайте сейчас, на этом основании она бросила свой водонос и помчалась в город и стала говорить мужчинам на улицах. Бегала по городу, говорила: «Пойдите посмотрите на человека, который рассказал мне о моих делах. Не это ли сам Мессия?» И в Библии сказано, что весь город уверовал в него, потому что эта женщина сказала вот это, что он рассказал им, потому что он Мессия. Так вот, если это был знак Мессии вчера, а он тот же вчера, сегодня и вовеки, сегодня это будет тот же знак, верно? Кто из вас согласится с этим? Разумеется, да, он тот же самый. Хорошо. Теперь это будет другой человек? Нет. Он любил, он плакал, он рыдал, он спал, он уходил в пустыню, уходил на рыбалку. Поступал точно так же, как другие. Он был просто человеком, понимаете? Но при этом он был помазанный Мессия. Так вот, мы сейчас помним там в Библии, которая сказала нам в далеком прошлом, где мы обращались ко многим местам Писания и доказали, что Библия утверждает, что наступит день, который не ночь и не день, просто хмурый день, организации, церковь, и ровно столько, чтобы спастись, но в вечернее время явится свет. Кто из вас читал это в Библии? Разумеется. Видите? Так вот, иначе говоря, солнце восходит на востоке и садится на западе. То же самое солнце, появляющееся на востоке, заходит на западе. Ну и когда Сын Божий, Сын, зашел на востоке для жителей востока, цивилизация идет, проходит свой путь вместе с солнцем. И сейчас мы на западном побережье. Если переплыть, вы попадете в Китай, обратно на восток. Итак, тот же Сын, засветивший на востоке, сейчас светит на западе через то же самое крещение Духом Святым. Те же знамения, те же чудеса того же Мессию. Правильно? Вечерний час. Свет явится в пути. Дорогу к славе сможешь ты найти. Верно. Мы в вечернем времени, в вечернем свете, солнце садится, Мессия среди нас. Среди нас Сын Бога в облике Святого Духа. Вы верите этому? Вы верите, что я его слуга? Верите, что рассказанное мною вам истина? Верите рассказу о том ангеле вчера утром, позавчера утром? Верите это? Тогда пусть Бог небес, пусть Бог, явившийся мне в облике той радуги, пусть Он проговорит. И пусть мое тело будет посвящено Ему. Моя душа, дух и разум будут посвящены для славы Его. Когда я искал ту последнюю белку и знал, что это будет последняя, было как раз без 3:10, а я сказал, что это будет к 10:00. Вы знаете, он сказал: «Скажи, чего желаешь». Так и будет. Он ни разу еще не подвел, что бы это ни было. Просто скажи то, чего желаешь. Но 8-й раз, когда это совершилось, было с неприметной женщиной. Полагаю, она сейчас сидит там сзади. Вижу, здесь сидит брат Райт. Кэти Райт, когда она попросила о своих двух детях, вот она, прямо там, о спасении своих двух детей, не так ли? Были твердо настроены против этого. Я сказал: «Я даю тебе твоих детей во имя Иисуса Христа». Они упали прямо ей на колени. Эд Далтон, баптист, сидит здесь, оттуда из Кентукки, сидит вот здесь. Сколько у тебя детей, Эд? 12 детей. Стоял прямо здесь, он попросил о своих детях. Я вышел из здания, Эд снова подошел ко мне. Я сказал: «Эд», Святой Дух был на мне, сказал: «Дай это ему. Дай ему». Я сказал: «Я даю тебе твоих детей. Они все до одного спасены и крещены». Его подросток сидел дома, ожидал, плакал, получил спасение с тех пор, как он побывал здесь. Это брат Баптист из... О, какой он чудесный, когда он говорит. Сейчас я прошу Его явить Себя ради Его славы, что Он Христос, что я говорю истину. Теперь, чтобы у неверующего не было выхода, хочу, чтобы люди здесь, кто болен и в нужде, нуждающиеся в Боге, которых я не знаю, незнакомцы у наших врагов, люди, которых я не знаю, присутствующие здесь, и у вас нужда в Боге, поднимите руки. Люди везде, это хорошо, полагаю, практически везде, люди, которых я не знаю. Если я назову кого-нибудь, кого знаю, которого я знаю, и вы знаете меня, и мы знакомы друг с другом, ничего не говорите, просто молчите. Если он сын Бога, а он и есть это, и мое послание правильное, и тот ангел, тогда было без 3 минут 10, я сказал, о Боже, который явился мне недавно в той радуге, осталось 3 минуты, я не вижу даже, осталось 3 минуты, ты должен будешь привести мне одну. И Бог мой судья, я торжественно говорю это, держа руку на Библии, не верю в клятвы, в Библии такого не говорится, в ней говорится, чтобы не делали этого. Но Бог мой судья, белка сбежала вниз по дереву и уселась совершенно правильно. Он никогда не подводил в этом, он никогда не допускал этого. Здесь присутствуют многие из тех, кто знает об этом. Я знаю, что он, тот же Бог, находится здесь. Раздавали молитвенные карточки, мне они не нужны. Через несколько минут мы помолимся за них, они встанут в очередь. Мне не нужны люди, которые отсюда или как угодно. Мне нужны приезжие. Мне нужны люди, которые не знают меня. Хочу, чтобы вы задумались и молились, и говорили, «Боже, тот человек не знает меня». И однажды одна неприметная женщина протискивалась сквозь толпу. У нее было кровотечение, и она сказала, когда все говорили, «Вот он, посмотрите на него, вот тот галилеянин и прочее, все эти раввины и прочие, стояли там, говорили, «Равви, мы ищем знамения от тебя» и все тому подобное. Эта неприметная женщина сказала, «Я верю, что он сын Бога, и я верю, что если смогу прикоснуться хотя бы к краю его одежды, я исцелюсь». Кто из вас знает об этом? Она прикоснулась к нему. Он не мог почувствовать, но он остановился и обернулся, сказал, «Кто прикоснулся ко мне? Кто-то ко мне прикоснулся». Все затихли, сказал, «Кто-то ко мне прикоснулся», сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» И он смотрел по сторонам, пока не обнаружил ту неприметную женщину. Она не смогла спрятаться, не мог найти это, обнаружил ее и сказал, «Твоя вера спасла тебя». Сказал, рассказал ей, ее кровотечения спаслись, потому что прекратились, потому что она поверила, и ее вера прикоснулась к его одежде. Верите этому? Хорошо. Теперь, он сегодня первосвященник, восседающий одесную Бога, ходатайствующий на основе нашего признания. Говорится ли в Библии, что он первосвященник, сострадающий нам в наших немощах? Это правильно? Хорошо. Если вы больны, начинайте молиться, скажите, «Господь, Бог, я только что прослушал послание. Я не знаю этого человека. Я оказался здесь, в Скинии. Я не хожу сюда. Это не моя домашняя церковь. Я из другого места. Я не из города. Я из какого-то другого места. Я не знаю этого человека, но он представляет это, как будто бы представил это настолько несомненным, что это ты, и сказал, что ты явился ему, что его послание правильное, и как ты совершаешь эти дела. Так вот, я не знаю этого человека, но я знаю тебя. Поэтому, если он посвятил себя тебе, и ты употребляешь его тело для изречения через него твоих собственных слов, пусть он проговорит ко мне. Позволь мне прикоснуться к твоей одежде, Господь. И смотрите, сделает он или нет. Посмотрите, является ли он Богом. Если он, как и раньше Бог, он может употребить мои уста для изречения тех же слов, которые изрек бы он, потому что у него нет уст, кроме моих и ваших, у него нет глаз, кроме наших, поэтому он просто приходит и применяет свою церковь через наше тело. Вы верите этому? Действует сам. Вот это он сказал. «Дела, которые творю я, вы будете творить то же самое. Верно? Будете творить те же дела. Это были дела, которые творил Он для доказательства того, что Он Мессия. Теперь, если Он Мессия, а Он и есть Мессия, тогда, поскольку это правда, тогда Он совершает через Свою Церковь прямо сейчас те же дела, которые Он совершал тогда. Это доказывает правильность этого, независимо от всех ваших деноминаций. О, аллилуйя! Здесь сидит пожилой брат Кид и сестра Кид. Они оба, и им по 80 лет. Проповедовал еще до моего рождения. Недавно утром он лежал, умирал от рака, примерно 2 года назад. Вырезали ему простату, там, в Огайо. Мои очень близкие друзья. Сестра Кит позвонила мне, сказала: «Билли, поторапливайся, он просто умирает, умирает прямо сейчас». И мы с Билли чуть было не сожгли ту мою старую подержанную машину, добираясь туда. Когда я зашел туда в палату, как только я зашел туда, Святой Дух изрек: «Так говорит Господь». Вот он стоит, свидетель славы Божьей, даже привел в смятение своего врача. Это просто он Бог. Мог ли я это совершить? Никак нет. Мои слова не больше слов любого другого человека, но это было «так говорит Господь». Аминь. Много лет тому назад в горах Кентукки небольшая церковь Бога или какая-то из них ходили вверх и вниз по холмам, вымолачивали чем-то кукурузу с матушкой Кит, чтобы накормить детей, стирала в корыте, чтобы отправить своего мужа на поприще. И вот им уже по 80. Сидят сегодня здесь, наслаждаются Евангелием Иисуса Христа. Проезжает по 100 с лишним миль воскресное утро, каждое воскресенье, когда я проповедую здесь, если услышат об этом. Разумеется, мы высылаем им приглашение, они хотят приезжать. Да благословит Бог их пожилые сердца. Правильно. Хочу, чтобы каждый присутствующий здесь человек пожал в это утро им руку, если возможно. Благословил их. Теперь молитесь. О, я так рад тому, что знаю, что он Бог. Какое это чувство? Вы скажете: «Ради чего ты остановился, брат Бранхам?» Я ожидаю его. Это я проповедовал, это иное помазание. И если он придет и совершит это, тогда сколько из присутствующих здесь больных примут его как собственного исцелителя? Просто поднимите руки, все больные, если он совершит это. Поднимите руки, все, кто болен, кто видит, что Мессия Христос находится среди людей, говорит. Молитесь, верьте. Я сосредоточусь на этой половине здания. Столько людей молятся. Вижу помазание. Послушайте, кто из вас слышал об этом, о том огненном столпе там, который ученые вывесили в Вашингтоне, округ Колумбия? Вы знаете об этом. Вот его изображение, прямо здесь. Тот же огненный столб, который вел Моисея. Когда даже ученые сказали, когда-то это будет лежать на полках магазинов дешевых вещей. Единственное сверхъестественное существо, которое сфотографировали. Тот же ангел сейчас находится прямо здесь у кафедры. Ищите его. Я призываю вас поверить этому. Не здешнему. Верьте. Теперь мне просто необходимо наблюдать за тем, куда я увижу, что он направляется. Будьте почтительны все в его присутствии, том благоговении. Вижу мужчину, вот оно. Он сидит слева от меня, вот здесь, в углу. Он страдает от болезни синуса и болезни желудка. Верьте всем своим сердцем. Незнакомый для меня, это мистер Уэллс. Вот какая у вас фамилия, мистер Уэллс. Вы не здешний, вы из местечка под названием Аврора, штат Иллинойс. Это правда. Правда? Для вас я незнакомец. Если это верно, поднимите руки. Поднимитесь на ноги, и Иисус Христос исцеляет вас. Теперь вы верите? Если можешь веровать. Теперь вот тот человек. Я не видел его никогда в жизни. И абсолютно незнакомец среди нас. Он из другого штата, и Святой Дух. Теперь, что он скажет ему, я не узнаю, пока не получу ту запись. Это все помазание, которое сходит на тебя. Но этот мужчина знает. То, что вам рассказали, истина, верно, господин? Да. Мы не знакомы. Вот, пусть он сам будет свидетелем. Кто совершил это? Мессия. Христос. Вот дама, которая сидит вот здесь, среди людей, прямо здесь. Видите над нею тот свет? Она страдает от кожной болезни. Миссис Питтман, вы из Оуэнсбора. Если вы не знакомы, помашите рукой. Все это правда? Помашите рукой. Бог исцелил вас. Я никогда еще не видел эту женщину, только в видении. Чтобы вы поняли, напротив вас женщина по фамилии Элис, миссис Элис, молодая женщина. У нее болезнь женских органов. Она тоже незнакомка. Если это так, махните рукой. Это рядом с вами. Там сидит ваша мать? Там сидит леди, страдает от страха. У нее комплекс страха. Если это так, поднимите руку, дама. Хорошо, страх ушел. Можете ехать домой, быть в здравии. Я призываю вас верить. В самом конце в углу, далеко сзади, мужчина из Миннесоты с болезнью спины. Вас звать мистер Карсон. Поднимитесь на ноги. Ваша болезнь спины ушла, и Иисус Христос исцеляет вас. Сразу вот за этим местом здесь, страдающая дама. Она не из города. Она из местечка, которое называют Blue Island. У нее болезнь сердца. Это недалеко от Чикаго. Миссис Брейди, поднимитесь, примите свое исцеление. Езжайте домой и будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Вы верите? Что насчет вот этого сектора? Вам понятно, что это Мессия? Откуда человек узнает? Все эти люди, которых называли до этого момента, и которые знают, что мне ничего не известно о вас, поднимите руки. Все те, кого называли вокруг. Видите там? У меня за спиной кто-то молится, сзади. Там, в помещении, это молодой мужчина, светловолосый, молится за двоюродного брата в штате Канзас, у которого рак. Пройдите вперед к двери. Имейте веру в Бога. Вы верите? Эльмер, это было как-то связано с тобой. Вижу, что там сидит твой отец, его жена. Повышенное давление крови. Если будете верить, Бог исцелит вас. Я не знаю, это правда. Не так ли? Верьте всем своим сердцем. Вы верите? Верите, что Иисус Христос – это Мессия? Верите, что здесь Его присутствие? Помните, когда одна женщина прикоснулась к одежде Иисуса, он ослабел. Из него вышла сила, крепость. Я уже почти отключаюсь. Вы верите? Тогда давайте на минутку склоним головы. О, Иисус, Божий Мессия, Ты всегда близко. Люди сознают то, что Ты Сын Бога, что Ты сейчас здесь. Твои великие знамения и чудеса доказываются. Благослови их, Отец. Молю, благослови их. Пусть они прямо сейчас поверят всем своим сердцем, что Ты Мессия, это Тот, кто стоит здесь. Этого никто не смог бы совершить. Это по-человечески невозможно, Господь. Чудо! Увидеть, что сила Мессии приходит в неприметное, скромное место наподобие этого, потому что Ты обещал это, Господь. Потому что Твоя благодать здесь для того, чтобы облагодетельствовать нас. Потому что таково Твое обещание сделать это. Ты исполнил это. Мы видим, что Ты не оставляешь свой народ. Ныне, Отец, Бог, пусть те, у кого молитвенные карточки, которые встанут в молитвенную очередь, пусть у них будет вера поверить. О, всемогущий Бог, когда на них возложат руки, пусть они зайдут сюда, радуясь, восклицая, восхваляя Бога за свое исцеление. Даруй это, Господь. И пусть те, кто спасен, поймут, что для Бога нет тайны. Бог открывает сердечные тайны. Ему известна каждая мысль в нашем разуме. Даруй это, Отец. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь те, кто с молитвенными карточками в собрании, кто из скинии, отсюда, у кого есть молитвенные карточки, вы верите? Поднимите. И верьте, что человеческое существо не сможет этого совершить. Это обязано прийти от Бога. Вы верите, что это обетование Бога, что Бог сказал, что Он совершит это? Хорошо. Тогда вы понимаете, что помимо человека здесь есть еще кое-кто. Я торжественно беру это слово перед Богом. Люди, к которым проговорили, кто бы это ни был, я не знаю их, и они не знают меня. Это приезжие, просто заглянувшие сюда в скинию, откуда бы они ни были. Вижу некоторые видения здесь над людьми, которые из скинии, но оставлю их, да, просто не касаюсь их. Те люди, которых назвали, кем бы вы ни были, чтобы другие увидели, что вы приезжие, поднимите руку. Видите? Каждый, все приезжие. Что-то непрестанно дергает меня. Вижу, что передо мной постоянно появляется темнокожая дама. У нее артрит и повышенное давление крови. Да, вы незнакомка среди нас. Вы из Мемфиса. Миссис Салс, это ваша фамилия. Вы здесь впервые. Вы верите в Господа всем своим сердцем? Тогда езжайте домой и будьте спасены, исцелены. Бог принимает это для нее. Верьте всем своим сердцем, каждый. Поднимите сейчас руки все. Верьте всем своим сердцем. Возложите руки друг на друга. Подойди сюда, брат Невилл. Подойди сюда, вознеси молитву. Пока мы склонили головы, брат Невилл будет молиться.